Начинаем. Так, добрый день. Мы продолжаем работу четвертым изначальным вычитающим синтезом. Начинаем его вторую часть. И продолжаем разрабатывать синтез-образ единый в нашем исполнении. Вначале я тут отвечу на один вопрос. Мне сказали, среди чела много споров насчет того, что вчера мы говорили, что тело там после смерти отмечает 9-40 дней. Некоторые тут спорить начали. А если сжигают? Что происходит? Но с точки зрения синтеза это самое эффективное. Несмотря на то, что там древние славяне это делали, это реально, и в порядке вещей дальше это будет просто так расширяться. Ни плохо, ни хорошо. Единственное, скажу, что если идет сжигание, то ни 9, ни 40 дней нет. Вот так вот. Сгорает все вместе. Поэтому душа сразу выходит четко на астральный план, если взять обычного человека. А у нас с вами вообще все легко. Тело просто в синтезе всех ядер и огней переходит на то присутствие, куда мы тренируемся. В принципе, в перспективе мы хотим добиться такого состояния, чтобы мы всем физическим телом в момент завершения физической реализации навсегда будет. Даже если мы будем в теле долго жить, рано или поздно отец говорит, все, на физике ты сделал все. Чтобы тело вспыхнуло и перешло на следующее присутствие. Ну, помните, по методике воскрешения, только без всякого распятия. Но, как бы мы сейчас над этим работаем, но говорить о том, что достигли или у нас получается, не могу. У нас есть человек, который уходит, и пока это все происходит так, как происходило раньше. Но, если говорить об эффективности методики, то старое погружение в землю, со всеми червячками, которые потом это обрабатывают. Оно неэффективно почему? Мы ведь телесно можем это проживать и чувствовать. И хотя идет отрыв, хотя идет все, иногда вышестоящие тела любят посматривать, что там делать с вышестоящими телами. Ну, привязка срабатывает. А это всегда не общее. Слабые развитые туда не пускают, но вы так слабо развитым не относитесь. Вас могут пустить. А смотреть на это зачем? Я при этом понимаю, что такой тонкий этический момент. Некоторые это так это... Ну, смерти же нет. А смерть отдельных частей, возможно. Через преображение. Поэтому, если идет переход через крематорий, то ни 9, ни 40 дней смысла нет. Потому что все сгорает в одном физическом теле. Более того, это только для людей пятой расы. Для людей шестой расы в эфире есть отдельное тело. Отдельное тело эфирного присутствия, которое выходит из физического самостоятельно, свободно. И самостоятельно может даже существовать. Все. Поэтому вопрос метагалактических тел, он намного интереснее, чем... Вопрос планетарный. Потому что когда ты на планете, на физике планеты завершаешь жизнь, ты можешь перейти на, внимание, эфир метагалактики и продолжишь жить не тонким телом или астральным телом, а вполне эфирным телом. Тем более, если раньше мы уходили после смерти в тонкий мир на третий план, то вчера мы стяжали с вами миры, помните, горизонтом. И тонкий мир на физике, и мир духа на физике, и огненный мир на физике. То есть в метагалактике действуют другие законы. Ну и многообразие от этого у нас добавляется. Просто подошла чела, спросила, так как на ментале раньше был рай, а многие стремились в рай, стоит ответить почему. Да? Это первое. Есть еще такой моментик, у нас несколько ведущих там огня, чела в разные годы, вот за все эти 12 лет, ушли вместе с синтезом. Один уже даже воплотился обратно. То есть, ну, прошло лет 5-6, не выдержал там, рано ушел. И вот ребеночком он воплотился к родителям, которые занимаются синтезом. Подобное притягивается, подобное. Ну, вот мы там познакомились случайно, и говорит, вот у нас там малыш родился, вот он такой. А я смотрю, у малыша точки огня. Никогда не видел. Просто так интересно было, так точки огня. И вот все синтезы, что он прошел. Он прошел полный круг, 32 синтеза. Вот все вот так точками стоят. Вдоль позвоночника. И он лежит, улыбается, давай, и на нем четко стоят 32 ядра синтеза. Ну, ядра там не фабула, но в принципе огонька синтеза. И я понимаю, почему он притянулся к этим родителям. Потому что родители сами там входят в синтез, и ребенок будет воспитываться синтезом. И неважно, как он реализовал его, и успел ли он это сделать до, главное, что он вошел в новое воплощение уже с тем, что он стяжал в предыдущем воплощении, фактически. А для нас это одно и то же лицо, та же самая душа, мы его помним. Знаем, служим. Понимаете, вот такие варианты уже есть. И когда мы на синтезе сообщаем, что вы один раз можете пройти синтез и на всю эпоху, на вечность фактически. Ну, как бы говоришь, да, это стандарт, но ты же не видишь. А теперь у нас есть опыт, когда первый из наших воплотился. Мы видим. Обратно. К нашим же. И нам Владыка вот показал. Все. Одно дело сообщать стандарт, другое дело знать. Вот. Или другой вариант. Мы с вами вот уже с вами стяжали дом на присутствие. Да? На 32-м присутствии, по-моему, на первом синтезе. Вот там стоит здание. Понятно, что когда мы ходим тренируемся, мы считаем, что это здание, вот оно стоит и стоит там, ну, для тренировок. Но у нас есть ведущие, которые ушли из физического тела, ну, умерли. Ну, там одна случайно, другая там от перенапряжения, там по-разному. Глупо уже. Но при этом они четко вышли к Владыке сами. Ну, мы вышли вот смотреть, сопровождать, смотреть, что у них происходит. Интересно. Плюс они узнают нас на эфире. Мы узнаем их. Ну, то есть вчера в ночь нам звонят, говорят, вот наш ведущий ушла. Я, понятно, там наши некоторые знают, как это поддерживать, но нам это сообщают, чтобы в случае чего мы от Идива посмотрели. Ну, мало ли какая ситуация. Особенно, когда непонятно, почему ушла. Странно, не должна была. Он стоит на эфире, плачет, мы выходим, она нас узнает и говорит, здрасте. Она у меня синтез, я говорю, здрасте. Я говорю, ты что? Да вот, перенапряглась, вышла из тела, вернуться не могу. Ну это, привычка синтеза, вернуться не могу. Я говорю, ну в принципе, скорее всего, уже не вернешься, пора идти к Владыкам. Нам-то сообщили уже по телефону, что чел готов. Все. А, вот я не доработаю. Я говорю, так, если отец вызвал, доработала, не доработала, решать не тебе, отцу. Откуда ты знаешь, что есть следующая жизнь? Поняла? Как мы здесь, поняла? В кабинет Владыки. Встала к Владыке, мы за ней в кабинет Владыки стоит. Владыка ее распределил, ушла на служение. Ну там, на одном из присутствий будет служить у Владыки. Нам так понравилось. Мы спросили Владыки, а где будет жить? Вы знаете. Ну мы так, по линии. Стоит вот этот самый домик, что мы стяжали на первом синтезе. Она в этот дом входит и обустраивается там жить. То есть мы ходим туда тренироваться, она имеет все 16 лиц по присутствиям. Эту программу вы пройдете на 7-м синтезе. Но ее вот это физическое выражение, синтез физического выражения, оно поселилось в этот дом 32-го присутствия, жить и работать по нескольким присутствиям метагалактики. Не на одном присутствии. То есть физическое выражение имеет мощь действовать на многих присутствиях метагалактики. Это пока сложно объяснить, но вот все. Вот наша более-менее активная ведущая вот так перешла. Даже нельзя сказать, что она ушла, потому что фактически в метагалактике мы ее знаем только в иной ипостаси, как живущую. Ну, допустим, в мире духа или в мире огня. Вот смотрите, после смерти в предыдущей эпохе можно было перейти только в тонкий мир на астрал. А с учетом того, что мы вчера с вами стяжали, можно перейти в тонкий мир, на какие-то более высокие присутствия. И физически это можно увидеть. Можно перейти в мир духа, на какие-то присутствия физически можно увидеть. И можно перейти в мир огня. А мир огня как раз дотягивается до 32-го присутствия вчера, если вы помните, да? А дом стоит на 32-м присутствии, значит это мир огня. Из физики можно увидеть в мире огня того человека, который покинул физическое тело и перестроился жить на иное присутствие. А перестраивает жизнь как раз то здание, которое мы имеем на 32-м присутствии. В принципе, может перестроить и вышестоящее здание, у нас есть еще здание на первостоящем присутствии, но это у нас к 15-16 синтезу, у вас пока это не будет, пока вы не завершите круг из 16 синтезов. вы не выдержите концентрацию силы своего. Потом тоже сажать. Оно тоже может перестраивать, но оно перестраивает уже даже за пределами метагалактики. Поэтому, когда мы вчера стяжали с вами четыре вида миров, мы фактически стяжали перестройку и жизни, и смерти. Мы так смеемся. Нам, с ведущей дивы, это легко, мы уже выходим, друг друга обсуждаем. А другие вот так слушают. Это же мертвые. Почему? Это живые. Вы путаете мертвого физически и живого эфирно. А если мы живем многоприсутственно? Вот чтобы вести сейчас четвертый синтез, я должен минимум быть синтез четырех присутственных. То есть для меня и ментал, и астрал, и эфир, и физика одновременно вот здесь физичны. Выходит после смерти тело на эфир. А для меня сейчас оно не менее физично, чем его плотное тело. Только плотное тело я чувствую более плотным, а к эфирному могу тоже дотронуться. Оно ощутит меня, я его ощущу, но только более... Оно не такое плотное, с ним надо осторожно общаться, чтобы больно не было. Физика плотная. Ну вот, могу так пояснить пример. По-моему, я вам рассказывал. Недавно с одним парнем вышли в зал к отцу на ментал. Он из новеньких, он там. Несколько синтезов у меня прошел, потом потерялся, в аэропорту встретились. Ну, попросил. Ну, давай выйдем, все равно там стоит. Вышли к отцу. Ну, отсек там пару вампиров, которые на нем висели. Начитался гадости. Стыдно стало ему. Ну, вот он стоит и мнется. Вот у отца момент. Я вижу, что мнется. Я говорю, ну, давай. Мы же пожимали руки, помнишь, помню. Я говорю, давай, пожимаем руки в зале пред отцом. Он говорит, не особо чувствую. Я говорю, сейчас. Физически у него заболел. Он говорит, ой, физически, говорит, болит. Я говорю, ну а как ты хотел? Мы же синтез четырех присутствия. Он говорит, понял. Я говорю, ты стоишь в зале пред отцом. Ты ощутил физически, да? Я говорю, лицом к отцу. Если будешь сомневаться, я сейчас плечики сожму. Он говорит, не надо, уже все прошло. Вот отец, я говорю, проси. Это человек, который прошел, вот, ну, у него 9 синтезов. И он исчез от нас. Вот он пару лет, или 3, там, или 4, никогда. Когда я последний раз в Москве это читал, 3 года прошло, наверное. Вот он из тех. 3-4, может, 5 лет прошло. И вот он нарисовался. Вот и как раз в одном самолете летели, но на приеме багажа встретились. Прием багажа. Встреча на Эльбе. Все. Но он почувствовал офизиченность действия в зале отца. Ну и что, если вот его тело ментальное можно было сжать, пожать, выйдет он из физического тела, также можно взять, пожать рукой. Для нас это такое же живое тело, как и его физическое. Это такое многоприсутственная физическая жизнь. Для вас постепенно то же самое будет. Я просто рассказываю те тренировки, к чему мы входим. В итоге получается, в перспективе 6-й расы, тело ушло. Вместо того, чтобы орать и плакать, как тебе там? Ты хоть поселился куда-то? А ты у отца это попросил? Ну понятно, если это человек соображающий. А если не соображающий, он как раз там очень долго... Вот те самые 40 дней, иногда год, не будут понимать, куда он попал. Ну, если человек 5 раз. Поэтому там посложнее, мы их там поддержим огнем и выводим в зал отца. Чтобы отец распределил на жизнь, и он там не попал во всякие дикие истории. Это такая нормальная тренировка. Вот, чтобы меня к этому подготовить. Вы уже извините, что я так начал, но мне вопрос задали, значит надо. Кому-то, да? Чтобы меня так подготовить, все началось проще, еще раньше там. Когда я еще синтезом учился, однажды меня зацепило, там общался со священником, христианином, ну, православным. Ну и вот он там мне типа так вот в храме так нельзя, я говорю, почему, с Христом можно. Он говорит, да вот у тебя даже крестика нет, я говорю, Христос в моем сердце. Он говорит, да вот у нас положено крестик, я говорю, а мне Христос говорит, что не обязательно. Батюшка оказался активным. Он решил мне доказать. Как это он тебе говорит? Я говорю, я общаюсь с ним. Ментал, это ж рай. Вышел, общаешься. тут у батюшки это, с мертвыми не общаюсь. И заткнулся. Я говорю, ну он же воскрес. А значит, жив. Батюшка понял. Я говорю, а с живыми-то можно общаться? Раз Христос воскрес, и он жив, и живет в тонком мире, он живой? Батюшка-то не может ответить, что он мертвый. У него прям в храме «Христос воскресе» написано. Это не праздник был, они не сняли это. Это летом было там уже. Давно после Пасхи. Но они не сняли, поленились. Он понимает, куда я смотрю. Ситуация не просто пикантная, обломная. Жив. Я говорю, с живыми-то можно общаться? Можно, говорит. Я говорю, вот и общаюсь. Просто научился. Запреты есть? По заповедям Христа нет. Почему? Первая заповедь – слезься с Отцом Небесным всем сердцем, всем разумением, всей душой своей. Зачем? Чтобы общаться с Отцом. Они знают ответ, только они не всегда сообщают всем. Если я сливаюсь с Отцом тремя частями и общаюсь с Отцом, почему я не могу это сделать с Его Сыном? Ну, тогда, когда батюшка сказал, ну да, с живыми можно, тогда вопрос стоит, кого называть мертвым? Кого называть живым? Если даже по славянским сказкам тело, умирая, испускает дух, дух жив? Жив. Если дух оформился сразу в тело, это тело живо? Живо-живо. Мы вчера стяжали живу, как раз ваш синтезопрос. Ментальное тело. Значит, минимум это ментальное тело точно будет живо, независимо от физического. Значит, мы говорим о мертвом теле физическом и вполне живом теле духа на одном из присутствий. Ну, потому что именно дух оформляет телесное. Так это живое тело или мертвое? С точки зрения и метагалактики, и присутствия, и духа, и всех христианских принципов, это живое тело. А мертвое – это только физическое тело, откуда дух вышел. Так мы с мертвыми телами не общаемся, мы их там умываем, ласкаем, одеваем и... А все остальные тела-то для нас живы? Сознательно живы. И не надо на меня сейчас смотреть, вы достигли. По стандартам метагалактики каждый так должен жить действовать. И я сейчас рассказываю не то, что отдельно из нас достигли, это, кстати, видят многие, я просто... о своем опыте рассказываю, а говорю о том, что вы сами постепенно такие ставите. Ну, конечно, не желаю вам, чтобы вы там проходили это с родственниками, но рано или поздно жизнь у нас многообразна, на ком-то вы все равно это увидите. Если у вас здесь будет четко, что с этим телом, вышедшим из физического тела, можно общаться, понятно. Я расскажу пример одного нашего чела, который был ведущим синтеза, потом не сдал экзамен, его владыка снял с ведения синтеза. Но опыт-то остался. Он мне специально звонил в шоке там по телефону. У него неожиданно ушел отец. Ну как неожиданно? Отец-то в возрасте, там уже все понятно, чисто по возрасту. Ну, для всех всегда неожиданно. Он решил, помня все методики синтеза, он служит там, общается, все, помочь отцу. Говорит, Виталик, как мне было тяжело. Он-то забыл, что он со всей своей подготовкой метагалактики давно, а папа весь его синтез, это все его подготовка, ну, в общем, всегда имел в виду. И вот он говорит, разгребаю я кучу какого-то земли физическим, эфирным и астральным телом. Буквально вскапываю вот так, чтобы дойти до искры его души. Нахожу где-то там вот в глубине всего этого, это планы планеты с глобусами, душу папы, видится образ папы, протягиваю руку. Он опытный ведущий, он видящий там, не надо сомневаться, что там люди, там точно видел. Вытягивает его оттуда в зал к отцу, я говорю, что в метагалактику, он говорит, да. Я говорю, на какое присутствие? Ну куда смог, на ментал. Выше не мог, папа там ментально был накручен. Я говорю, ну хоть на ментал, молодец. Раньше это был рай. Да, отец поставил зал отца в пыли, ну, земной, ну и просил у отца за него. Тот его узнал в зале отца, говорит: ты что, папа, ну ты же знаешь, что я этим занимался? А, ну ладно. Ну, там, у них еще своеобразное общение с папой было. Все. Его родственники, которые ничем не занимаются, когда ушел отец плакать, там собрались вместе. Но когда он вывел к отцу, у них как-то все прекратилось. Они как-то они не занимаются. Он не особо сообщал, чем он занимается. Но как-то все прекратилось. Говорит: странно, вчера мы аж плакали, а сегодня как-то вот не хочется. Как будто что-то вот не так. Причем они так это искренне сказали, но сидят за столе, тело еще не похоронено. Ну там, какие-то 3 дня там, что-то в морге лежит. Он говорит: ну тогда мне пришлось рассказать, что я вывел уже душу папы к отцу, что отец его распределил на другую жизнь, что он пошел в свой дом души, ну, 5-й раз, не едет металлических домов. И оттуда папа им сигналит, что все в порядке, хватит по нему плакать, вы мне мешаете жить. У них слезы просто пропадают, потому что вот они чувствуют. Вот общение с 5-й расовым человеком. Вот он говорит: хочу такой опыт рассказать. Рассказал мне, мы поулыбались, пообщались. Я говорю: ну молодец, что помог. Я говорю: все помнишь? Он говорит: да, вот все помню, все работает. Несмотря на то, что я там уже 2 года этим не занимаюсь. Все отлично. Я говорю: молодец. Так же продолжай. Ну, в смысле, поддерживай себя сильно. Вот человек, который у нас подготовился, послужил. Потом там замуж вышел, точнее женился. Дети пошли. Надо было по-другому жизнь отстраивать. Перестал все успевать, вышел из служения. Но мы там еще ему тоже добавили. Ну, в общем, не сдал экзамен. Переключился на более светскую жизнь. Ходит иногда на занятия, на все, кое-где служит, ну там, по поручениям. И продолжает этим потенциалом владеть. Молодец, молодец. Так он рассказал своим родственникам, половина из них поверила. А до этого вообще не принимала, чем он занимается. Он говорит: теперь у меня с родственниками консенсус, они поверили, что я занимаюсь, потому что вот так раз глаза и просохли, и ни с чего, и плакать не хочется, чувствуется, что жив, хотя тело в морге, просто так же не дается, они начали ощущать фактически. Мама у него жива, там, понятно. Вот такие ощущения. Вот когда человек живет другим мировым телом, это как мы с вами стрижем вчера, и может воспринимать то физическим миром, то тонким миром, то миром духа, он может фактически действовать и таким образом. Вы уже извините, что я об ушедших и о мертвых. Но о живых мы часто говорим. Надо это вспоминать и ушедших. И пугаться этого не надо. Я знаю, что у некоторых это вот так вызовет напряг. Вызовет там перенапряжение. Я не заставляю вас это вообще делать. Никто не сказал, что вам это нужно и вообще даже можно. Я сказал о бывшем ведущем синтезе и о себе. Мы умеем. У нас есть для этого синтез. Я лишь вам рассказываю опыт других отношений метагалактики, который рано или поздно установится у нас на планете. Ну и по вопросу тела, сидящего в зале, хотел бы подтвердить. Кремация тел полезнее похорон. Хотя по привычке их можно хоронить. Хоронили почему христиане? Потому что вот этот девиз, что тела воскреснут, они хоронили, чтобы тела, внимание, вышли из могил. И буквально представляли. Я веду синтез в Калининграде. Это у нас один из домов, вот, тоже вышестоящий круг. Там в центре собор. У меня было первое время шоком, что, внимание, в стене собора замурованы лучшие граждане города. И прямо на стене вертикально. Напоминаю, что это была Пруссия, потом был Тевтонский орден, и там были свои специфические. Прямо на стене по-немецки написано, что такая-то раба Божья в 1500 таком-то году умерла в таком-то возрасте, там, хвала ей честь, и замурована в этой стене до воскрешения своего. Там так на себе написано. Ну, вот когда я знакомился с городом, то, что меня поразило в нем, я нигде такого не видел. То есть не похоронены, а замурованы в стену. И стоит собор, все нормально. Там венчались прусские короли. Все. Кстати, когда была Великая Отечественная, Калининград очень сильно разбомбили. Этот собор он понес там разрушение, но он выстоял. В отличие от всех окружающих зданий, которых просто не осталось. Голову выстрелил. Чистый. А до этого был полностью застрял. Вот собор выстрелил. Ну, крышу снесли. Одна бомба все-таки упала. А стены замурованы в душе. Остались. Вот такой прикольчик. Вот так люди представляли себе жизнь и смерть. То есть они считают, что кости воскреснут. И они таким образом материализуются. То есть они не верят, что дух синтезирует новое тело. Они считают, что физические кости будут материализовываться. Или другой вам пример тоже насчет физических костей. В Киеве возжигается дом, то есть вот так, как вам, ведем вышестоящий круг, и владыка отправляет нас в Киевско-Печерскую лавру. Говорит, почистите там эти все... До владык дошли молитвы святых. Ну там, по-моему, Илья Мурамец лежит и так далее, вы известны. Идем мы в Киевско-Печерскую лавру, там вот эти все катакомбы, где хоронили. А дальше начинается шоу. Ну идем в катакомбы, но он сказал, вот это, значит, надо там огонь, все. Стоит святой возле своего тела. Лежит тело, ну там мумия сырно, уже все. И стоит рядом тонкое тело. Увидела нас, что мы его видим, говорит, заберите меня отсюда. И серьезно. Это было, входишь, думаешь, ну что-то надо делать. И она сама, заберите меня отсюда. Ну, мы сразу, сейчас спросим у отца, можно. Сейчас спросим у отца, можно ли. Но мы-то знаем, что есть зя, есть нельзя. Не зря же его там поставили. Его можно, а соседнего было нельзя. И вот собирает, сбегает. Нам долго не пришлось гулять. Стоит толпа. И идет дух отца, не огонь, дух, потому что они не выдержали. Где часть уходит в одну команду, часть в другую команду. Это можно, это нельзя. Мы еще не отработали, еще не отработали. Лифт огня, зал отца. И часть святых от мощей оторвались, отец их, мы отсекли мечом, и ушли в зал отца, то есть души стали свободны. А часть, внимание, святых, отец сказал, не готовы. Вернулись по струнке смирно к своим мощам, стоят возле них, чуть не плачут, отец не принял их. Что-то неправильно делали, неправильно молились или какие-то накопления. Заходит за нами толпа, понятно, музейная фактически там, подходит к мощам, начинает что-то, в принципе, вполне там адекватно общаться, он стоит чуть ли не плачет и видеть не может вот всех этих, которые не дают ему зайти, он еще свое не отработал. И вот они в подземелье уже некоторые лет по 400-500 стоят душами, не привидениями. И выйти к отцу не могут. Я не знаю, за что им такая хвала и честь. Ну, прямо вот смотришь, там написано, святой такой-то, стоит душа, лежит тело. Душа стоит, привязанная к мощам. Потому что он специально молился, чтобы были мощи, и он потом воскрес. Когда понял, что все действует по-другому, душа все равно привязана к телу. Литургические практики такие делают. И за это уже 400 лет наказан, привязан к телу. Она не воплощалась. С того момента, как этот монах в этой келье, в этой подземелье умер. Ужас называется. Ну, мы как вот освободили там, огнем расчистили там, разную грязь энергетическую повычистили, чтобы им полегче было, как святым даже, потому что подземелье фактически, холм там, все. Ну, там такой холм анекдотичный, холм, где это подземелье, а с другой стороны дорога идет внизу, под холмом. Ну, и сам холм с этим подземельем фактически выходит на пространство, где ниже люди ездят. Мы так прикалывались, посмотрели там состояние вокруг. Но так это и не подземелье, даже это холм. И в принципе подземелье это лавра. Вот такие есть состояния. И самое главное, что они сами к нам прибежали общаться. Да, мы их увидели, но они сами подбежали общаться. Никому мы там не взывали, никого не приглашали. Они сами, здрасте, заберите нас. Все. Потому что когда отец дает задание, на тебе фиксируется дух, и вышестоящие души, развитые, считывают, с чем ты пришел. Ну, мы называем это сканиром. То есть они видят на тебе задание отца на ту или иную разработку. Все, и бегом к тому, чтобы выйти в зал отца. Сами выйти не могут, привязаны к мощам. Вот есть отрицательный момент этих мощей. А есть положительный, я был... в Троице-Сергиевской лавре, там мощи Сергия Радонежского лежат. А это воплощение Мурии. Ну, я знаю, специально приехал, думаю, ну, интересно, а как же там с этим мощами? После Киевской Печерской все. А там по-другому все. Ни души, ничего нет, лежат мощи. Но над мощами такой столб. К Сергию, который живет на Ментале, у него там свой храм. Столб света входит в храм, и из того храма, где Сергий, идет обратный импульс. И наклоняется там поцеловать или посмотреть какой-нибудь там верующий ему в затылок. На импульс, если, ну, если достоин. И ну вот так, как печать. На, зрятик. И пошел. А если не достоин, раз, у него так свет расходится, и тишина называется. Ну, недостоин света радонежского. И целуй, не целуй, на голову ничего не кладется, встал, ушел. Я так постоял сбоку, посмотрел, думал, ну прикольно. Вышел к Сергию, говорит, что это? Он говорит, ну вот, отбираем достойных и недостойных. Ну там, по православному, там, поэтому. Я говорю, понятно. Ну и потом уже наших челов погружение к Сергию водил. Говорю, а этот тебе как? Ну этот, веди дальше к учителю. Веди дальше к учителю. Нам он здесь уже не нужен. Он уже развит, он уже верит. Он уже намолился. А некоторые говорят, иди сюда. Вон, к такому святому, и его душа пусть вначале с ними пообщается. Ну, в смысле, контакт есть. Так что синтез это не только, когда мы живем чисто метеорологически. Это мы видим и планетарное взаимодействие. Ну, я могу, конечно, о мечетях рассказать, но смысла нет. Но мы, допустим, были в ханском храме и мечети в Крыму, с мусульманскими храмами. И вполне неплохо там тоже с некоторыми пообщались. Даже одну принцессу подняли, потому что она замучилась в своем склепе, а ей там специально там молитвы написали, что она сквозь них пробиться не может. Есть такие дела. В общем, пришлось помочь ей выйти к отцу. Вот попросил, отец сказал выводить, отправили к отцу. Вот это называется ментальная синтезообразная работа. Когда вы вчера стяжали синтезообраз насыщенной живой, у вас такие абстракции, а ментальное тело, чем оно будет заниматься, вот там стоит в чаше и все. Вот это мы все делаем ментальным телом. Только раньше у нас даже живы не было до этого, мы были слабенькими. А сейчас живость, что мы вчера с вами стяжали, мы вообще можем... Ой, сколько! Потому что живо это такая мощная ментальная жизненность изначального стоящего отца. Это фактически часть отца в нас. Поэтому ментальное тело живо это прямое выражение жизненных сил отца вами. Понятно, что ими надо пользоваться. Ну вот, нас обучали пользоваться вот так. Есть другие варианты пользоваться. Но одно использование это зачистить территорию там от разных кладбищенских остатков. Тут не имеется в виду физических, а имеется в виду, когда там привидения бродят, души висят. Там иногда едешь мимо кладбища, а там ниточка из могилы висит и шар над этим. Что это такое? Душа к телу привязанная. Душа с монадой, шариком воздушным висит над могилой. Почему? Ответ – неверующий. Вот если верующие могут сформировать тело и выйти, то хотя бы в какой жизни верующий? То у неверующих воздушный шарик. Я тогда, когда это начал видеть, это спонтанно. Я начал смеяться. Я еще был тогда молодым человеком. Я вспомнил советские парады с шариками в руках. О, вы меня поняли. Дзеном владеете. Я... Это так напоминало шарики с парада, вот знаешь, могил, шары. Мечом отсекаешь, если отец разрешил, тут там. Шутить нельзя с этим. И они так взлетают к отцу, и ты еще их огнем поддержишь, чтобы они долетели до зала отца. В зале отца висят шариками, отец их потом прожигает, чтобы они ушли в воплощение. Ну, там, сфера такая, надо прожечь, это только отец делает там. Решает и отправляет воплощение заново или куда-то на. А они ничего не видят, не слышат, вот такие шарики просто висят над могилами. Так что мы видели атеистов после смерти. Ну, неверующих, это может быть не обязательно атеист. Это могли быть и неверующие, которые, может быть, истово молились в этой жизни, но это делали внешне, показушно, а внутри были пусты. Воздушный шарик над могилой. Все, к сожалению, вот так. Поэтому вот выйдя в метагалактику, получив новую чашу, получив новое мышление, мы должны переосмыслить свое отношение к смерти. Придется. Вы можете не заниматься этим, но вы должны реально понимать, что метагалактические условия создают новый взгляд на жизнь и на смерть. Когда умирает чисто физическое тело, и не просто дух испускается, а выходит тело духа, разработанное. И если вы напрактиковались и стали сознательны этим телом, вы знаете, куда идти, как жить, с кем общаться, и у вас нет проблем после смерти, там 9 дней, 40 дней, вы уже там чувствуете себя живым и даже одетым. Мы же зря форму тренируем. И никаких вот этих страшилок, как в фильмах показывают, метагалактики нет. Там все живые. Нет, падших существ там тоже достаточно. Но они живые, ты их можешь видеть и работать. Ну вот, вот такой интересный вам ответ. Кого запугал? Ну не мучайте себя этим. Ну нет, так нет. Мы же не заставляем. Мы просто говорим, что это полезно воспринимать. Тогда ты перестаешь бояться смерти сам. Ты преодолеваешь страх смерти и понимаешь, что ты живешь как здесь, так и там. И несколько по-иному к этому относишься. Все. Но тут уже при этом никто не отменял, что нужно бороться за жизнь до конца. Что физическое тело самое творческое. Что самая высокая мощь получает человек во всей метагалактике через физическое тело. И то, что у нас получили физические тела и ушли телом духа туда, там у нас есть школы синтеза на разных присутствиях. Так вот, мы сравнили учеников физических и учеников тех школ. В общем, тот детский сад по отношению к нашему университету, по мощи, а то и какому-то научно-исследовательскому институту, это просто небо и земля. Причем небо это мы, физические. Потому что физическая мощь создает возможность свободного действия по всей метагалактике. Школа там создает свободное действие по одному присутствию метагалактики. Ну это как у нас сейчас школы какие-нибудь религиозные, только на физике. И вот там то же самое. И вот если вы проходите синтез в теле духа, только на том присутствии, где вы проходите синтез. А если вы проходите на физике, все присутствия метагалактики свободны перед тобой. Ходи не хочу. Это большая разница, большая мощь, когда на тебя зафиксирована вся метагалактика или только одно присутствие. Разницу видели? Вот в продолжении миров можно вам предложить такую тематику. Ну и последнее. Тут сидят некоторые, так на меня смотрят, подозрительно не верят или боятся, так думают, ну ты несешь. В интернете бродит фильм, у нас где-то у чела есть, когда люди снимали то ли свадьбу, то ли что-то там, направили камеру на угол дома и оттуда вылетали. Высокое существо. Съемка на камеру. Вокруг него бьется маленькое существо. Это вот страж смерти ведет за собой душу. Люди сняли это, шпугались, то, что увидели на камеру. Утром пошли в тот угол этого здания, там на этаж какой-то, а там действительно в этот момент умер человек. В итоге официальная съемка выхода души из тела. Со стражем смерти есть такое понятие, сопровождающий, когда душа сама не может выйти. И они сняли это на камеру. То есть наша техника стала настолько чувствительной, что она уже это снимает. Выложили в интернет, наше тело тут же нашли такую вещь, и нам прислали, говорят, смотрите, сняли наконец-таки выход души из тела. Уже кинокамеры снимают, уже есть исследования, которые это снимают. То есть весь вот этот бред, как нас учили коммунизму, он хорош только для владения материей. Но как только мы говорим о душе, о духе, о теле, там совсем другие отношения. То есть техника доросла до уровня, когда она снимает выход из тела. Монтажа там не было. Ну, у нас же люди ученые, они сразу говорят, а монтаж? Такой. Если вы посмотрите, такое смонтажирование. Хотя, в принципе, это всегда можно проверить. Насчет монтажа, извините. Вот такие бывают съемки. Поэтому для неверующих можно посмотреть вот этот фильм. И поощущать, монтаж это или нет. Сделать запросик там. Проверить. Но я просто уверен, что монтажа нет, потому что там технология движения такая этих существ, что смонтажировать будет сложно. Потому что есть такое понятие динамика движения. И если ты вот обучен воспринимать динамику движения, то ты понимаешь, там, где можно это сделать, а там, где нельзя это сделать. Вот такие интересные элементы. Ну что, начали за упокой, пойдем к счастью, да? Ладно, закончим об этом. Мы раньше на четвертом синтезе водили в рай. Ну, к Отцу Небесному, в Дом Отца. Рай закрыт. Не шучу. Рай и ад, пятый раз отец закрыл. И свои здания переставил, в принципе, на каждое присутствие метагалактики. Так как вы не знаете, приходится самому чихать. Помните, я вчера рассказывал, что все семь планеты вошли в одно присутствие метагалактики. А на каждом из 64 присутствий метагалактики есть свое здание. Свой дом отца. Это обычно несколько этажей, от 16 до там 8. То есть на каждом из 64 есть центральное дом отца, здание, где выражается отец этого присутствия. На каждом из 64 присутствий метагалактик есть свой изначально вышестоящий отец, ну вот допустим для четвертого, ментала, ментального присутствия. На каждом из присутствий метагалактики могут жить собственно отдельные метагалактические тела. И ваши, и других существ, и они там живут. Живут, имея здание, имея природу, имея все. Природа, здание, с учетом дизайна, который они могут создать. С привычками физики. Сейчас пойдем смотреть. Ну, кто увидит. На каждом присутствии иерархия, начиная от отца, это 64-го вышестоящего присутственности, то есть есть присутствие, а есть присутственности. Смысл в чем? На 64 присутствия есть отражение каждого присутствия и появляется присутственность в каждом присутствии. В итоге метагалактика строится 64 присутствия плюс 64 вышестоящих присутствия. Всего 128, да, в синтезе. И на каждом присутствии есть 64 вышестоящих присутствия и 64 присутствия, так сказать, базовых. 64 присутственности базовых и 64 вышестоящих присутствия. На 64 присутственностях живут люди. И из этих присутственностей даже состоят их части. Ну вот как это увидеть? Сегодня в конце синтеза мы с вами будем стяжать что? 32 лиц. При этом мы с вами стяжали вчера чашу и ментальное тело. Синтезобраз. Для четвертого присутствия главная часть это синтезобраз. И когда мы стяжали вчера свой синтезобраз, сокращенно напишем силу, это часть какая? Присутственная. А когда мы в конце синтеза на этот синтезобраз будем стяжать 32 части, то во взаимосвязи с другими частями, допустим, это третье присутствие, здесь душа. И вот синтезобраз связывается с душой, и душа отражает свое выражение на третью присутственность синтезобраза. Ну, закон всего все. В итоге, отражая все остальные части, у нас здесь 32 части на присутственностях синтезообраза четвертого присутствия. В итоге метагалактика строится 64 частями изначально вышестоящего отца, где одна часть, одно присутствие. Ну вот, ментальное присутствие, четвертая часть синтезообраза. По образу и подобию отца, занимаясь синтезом, на каждом присутствии метагалактик мы стяжаем часть такую же, как у отца. То есть на четвертом синтезе за ментал синтезопрос. При этом мы стяжаем и 32 части ментальные, которые отражают все остальные части. Зачем? Должна идти координация части с другими частями через, мы их называем, частности. Частность – это выражение части только в мелком масштабе. И на каждом присутствии, и в прошлый раз на третьем синтезе, мы стяжали душу третьего присутствия и 32 присутственности этой души в конце синтеза. Ну, я их там обычно рассказываю, порядок там, стяжаем там протоядро, вспоминаем там, в конце синтеза, ум и так далее. Увидели? В итоге сам синтез развивается на 32 присутствиях метагалактики, где мы стяжаем 32 части, ну, если взять с вышестоящим курсом, да? И на каждом из присутствий по 32 присутственности. Иногда для старшего курса мы стяжаем уже по 64 присутственности. То есть мы развиваемся, и с вами мы можем пока стяжать только 32 частности, со старшими уже 64. Но 64 частности, они как раз стоят на всех присутственностях, а 32 только наполовину. Здесь вопрос в чем? Не вашего, что вам нельзя, а вопрос концентрации огня. На первых 16 синтезах концентрация огня в половину меньше, чем на вышестоящем круге. И этого огня хватает максимум на 32 части. Чтобы вы не расстраивались, буквально год назад на вышестоящем курсе стяжали 32 части, на вашем 16. Так что мы работаем над тем, чтобы стяжать больше. 10 лет в начале синтеза на первом курсе стяжали 8 частей, на вышестоящем стяжали 16. Поэтому мы работаем над тем, чтобы на всех курсах стяжать максимум частей. Максимум частей, которые сегодня известны, это 64. И вот старший курс мы уже довели до максимума, а ваш мы только ведем к тому, чтобы стяжать максимум частей. Как мы ведем вас? Вчера, стяжая ментальное тело и сферу, мы стяжали 64 сферы ментального тела. Соответственно, 64 сферы скоординировались 64 присутственностями. Получив заряд 64 присутственностей, вы постепенно приучаетесь к такому синтезу, уплотняетесь его с годами. И в какой-то момент, когда отец увидит, что много групп, не только что я веду там, все другие ведущие. Вот сейчас у нас выходные, и параллельно с нами идут много синтезов в разных городах. Ну, допустим, сейчас идет первый синтез в Казани. В Казани, правда? Вот я сейчас беру. Да? Сейчас идет синтез еще в одном городе, да? И вот, ну, минимум два десятка синтезов сейчас по России только идет. Не будем перечислять. Идет. Нет, просто как только я назвал синтез, вы сразу раз, и идет взаимообмен с синтезом. Но с первым синтезом взаимообмен можно, потому что он идет под контролем ведущего дива, и там. Ведущая-то опытна, но первый синтез, там первая фиксация специального огня и дива, чтобы состоялось. Там больше 17 синтез, вышестоящий. Так как у нас плюс 3 разница, да, то сейчас у вас, в общем, там 2 часа, там как раз синтез заканчивается. Понятно. Или там он к концу движется, по-казански. Ну вот мы сигналим, что там к итоговой практике. Вот и первый синтез устанавливает там огонь вышестоящего круга. Для дома это важно, поэтому активация идет по всем другим домам и по вашему. Ну, идет взаимосвязь. На 17-м синтезе идет координация со всеми другими домами. Мы это чувствуем. Все. Вот там сейчас идет к завершению круга. И вот мы начинаем чувствовать, что у нас начинает просыпаться новый дом. Потому что вышестоящий круг — это развертывание домов. Их окончательно просыпает. Без вышестоящего круга 32 синтезов просыпания дома нет. Ну, наполовину же он не может жить, правда? Вот так важно. Поэтому то, что мы с вами стяжаем 32 части, это высоко и серьезно. То есть фактически это просыпание и здоровая жизнь целого дома. Смысл увидели? В итоге представьте. Мы с вами, умирая физически, выходим синтезом частей по присутствиям, а это одно присутствие, одна часть. Спасибо, точно. Откуда знаете? Да? Это моща. А на присутствиях, на каждом отдельном присутствии живут тела маленькие в одном присутствии, вот состоящие из маленьких частей. Естественно, когда ты выходишь тело в синтезе присутствия, и когда рядом с тобой стоит тело одного присутствия 32 частостей, моща совершенно разная. На тебя зафиксирован синтез присутствия всей метагалактики 64, а на эту частность 32 или 64 частности одного присутствия. Но все равно, что по энергоемкости это 1/64 твоя часть. Ну, покажу так. Это стопы, видите, стопы. Вот примерно такое количество стопов. Я серьезно, на нашей планете то же самое, только физически мы это не замечаем. Но тут два тела. Одно тело имеет энергоемкость огня духа 64 присутствий метагалактики, а другое тело 7 планов планеты первого физического присутствия. И то, и другое физические тела, ну, разница 64 присутствия метагалактики и 7 планов одного присутствия метагалактики, очень большая разница. Выйдите на улицу и всех таких встретите, в основном. Без обид. Это я показываю разницу метагалактики и планеты. Я не хочу обижать тех людей. Они просто этого еще не знают. Их природа туда начала взращивать. Может быть, за столетия они в это вырастут. Но я бы хотел, чтобы вы увидели разницу вашей подготовки и обычных людей, не впадая в гордыню. Не для гордыни, а для осознания. Они не виноваты, что они так не выросли. Понимаете? Ну и будут взращивать. Отец, природа, мать, есть кого заниматься. Мы отвечаем за собственное развитие перед отцом. Увидели вот эту схемку? Вот если вот эту схемку представите, то вы будете по-другому жить. В каком плане? Вот эти части, части присутствий, они могут ходить по всем присутствиям свободно. А частности, то есть части, которые находятся на одном присутствии, они могут ходить только в рамках одного присутствия. Если вы их зарядите своим огнем, они могут выйти и за пределы своего присутствия. Это называется передать физичность. Поэтому они с удовольствием общаются с физическими существами, выходящими на другое присутствие. Почему? У нас есть заряд физичности, если они его впитывают, то они получают право ходить сквозь всех присутствий. Ну, вы же тоже любите свободу? Ну, и они любят свободу. То есть ходить сквозь все присутствия для них это свобода. Ну, как нам слетать в космос? Или на самолете слетать быстренько, а не на телеге ехать годами в соседнюю страну, как раньше. Да? С Москвы сколько до вас забирались в прошлом столетии или в позапрошлом? Ну, несколько месяцев. Все. На телеге. Все как положено. Не вариант же. Смысл увидели? Вот это называется схема жизни метагалактики. С вами мы идем еще по более жесткой схеме, то есть когда мы стяжаем не присутствие, а проявление, где концентрация огня еще выше. Но при этом схема такая же. Проявление, и здесь проявленность. Здесь присутствие, здесь присутствие. Присутствие присутствие – это для жизни метагалактической, это жизнь для всех людей, новой эпохи. А проявление проявленности с вами – это для жизни чела в новой эпохе. Соответственно, те, кто служит там и восходит как чело, они стяжают огонь проявления и проявленности и получают большую мощь для активации. Ну, для примера, вся метагалактика 64 присутствия – это одна проявленность. Вот все вот это одна проявленность. Вы это стяжали еще на втором синтезе. На четвертом вы сейчас завершаете стяжать 4 проявленности. То есть таких 4 объема, как одна метагалактика. Но вы это не замечаете, для вас это полная фантастика, а фиксируется это между ядрами вашего физического тела. Ну, мы называем это субъятием. Кто знает отношение микрокосма и макрокосма, тот знает, что расстояние между ближайшими там, ядрами атомов больше, чем расстояние между ближайшими звездами в макрокосме. По аналогии. Значит, есть очень много в микрокосме что? Пустого космического процесса. Его нельзя назвать пустой, потому что мы не замечаем, что там есть, потому что в космосе тоже есть вакуум. Но с точки зрения атомного взгляда оно ничем не заполнено. И когда мы с вами стяжаем те или иные части субъядерным огнем или огнеобразным, то вот это пространство между атомом, ядрами атома внутри нашего тела заполняется ядерным огнем, стоянием. И каждая часть создает свой слой ядерного огня между ядрами атомов внутри физического тела. Это не абстрактно какая-то часть, где там душа где-то в облаках формируется, я с ней связан. А конкретно в вашем теле вчера сложилась четвертая часть, ядерно, называется синтезообраз. В эту часть синтезообразную была заполнена отцом специальным огнем. Такая субстанция, которая называется живой. Живо, как ментальная жизнь отца. И ментальное тело, субъядерная матрица, насыщенная живой, находится в вашем физическом теле. Если этому синтезообразу надо выйти из вашего физического тела, это субъядерность, имеет уплотненность, мы для этого тренируемся с вами, делаем практики. Оно выходит из физического тела, переходит на любое из присутствий, в любой зал отца. Сейчас вы это будете делать, выходя в практику. Когда там оно все посмотрело и вам сюда сообщило, оно же часть физики. Оно оттуда возвращается сюда же в тело, и вы проживаете, даже некоторые из нас могут проживать, как вошло. Обратно. Такое ощущение, как раз. И как ты заполнился и стал цельным. То есть это ваша сознательная часть, только зависящая от вашего сознания. Она ваша часть, знаете, как ваша рука. Она действует вроде сама, но все равно зависит от вашего подсознания и так далее. Вот синтезообраз, который мы вчера стяжали, и позволяет ходить по всем присутствиям. Он синтезирует разные возможности тонкого тела, тела огненного предыдущей эпохи. Он по компетентности выше, потому что все тела, вот душа, на втором синтезе мы стяжали слово отца, на первом синтезе мы стяжали образ отца. Все тонкие тела, тела огня и все семь присутствий, семь планов, вернее, планеты предыдущей эпохи сейчас максимум доходят до образа отца. То есть входят в первую метагалактическую часть, которая называется образ отца. Когда мы говорим о синтезообразе, это уже на 4 порядка выше. Поэтому все и тонкое тело, и тело огня пятый раз у вас остаются где? В образе отца. Первый синтез. Видите? Если вы вот так научитесь думать, только это, пожалуйста, это стандарт отца. Вы скажете, а почему такая разница? Давайте так. Планета – это маленькая крупинка в капельке огня, летящая в громадной метагалактике. Представили пространство? Значит, люди, живущие на ней, в метагалактике, имеют маленькую крупинку подготовки по отношению к громадной метагалактике. Поэтому семь планов первого присутствия метагалактики – это еще большая подготовка, понимаете? К 64 присутствия метагалактики. С учетом того, что наша планета это точка в безбрежном океане космоса. Вопрос пропорций. А первое присутствие метагалактики, кстати, это галактика. То есть синтез первого присутствия метагалактики это галактика. Галактические отношения, которые эманируются и складывают синтез света в первое присутствие. Для нас первая галактика какая является? Та, куда мы входим. Мы ее называем Млечным путем, хотя, если честно, мы не совсем в эту галактику, мы только пространственную. Почему? Потому что в метагалактике галактики определяются не местом нахождения, а мерностью материи, которая выдерживает тот или иной объект. Но наша наука еще до этого дойдет. Поэтому мерности, которые выдерживает наш объект в виде планеты Земля, настолько много, что мы один из нескольких уникальных объектов в метагалактике. На нашей планете сейчас выдерживается 68 мерностей. Для стандартной материи метагалактики выдерживается максимум 35 мерностей. Таких объектов в метагалактике всего 3-4. Четвертый еще до этого не дотянулся. Все. Поэтому Физически мы крутимся вокруг Солнца. Физически Солнце крутится вокруг ядра галактики, а мы вокруг Солнца. То есть физическая объективность, кто вокруг чего крутится, сохраняется. Но по качеству материи этого объекта в галактике, вокруг которого крутится наш объект, несколько мерностей. Не буду говорить, сколько, несколько. Ну, чуть больше 10, так подскажу. А на нашем объекте 68. И то, что мы вертимся вокруг галактики, ядра галактики, это еще не значит, что мы принадлежим к мерностям чуть больше 10. Логика ясна? Пример приведу простой. Вы на машине кружитесь вокруг этого здания. Но никто же не будет заявлять, что вы есть это здание. Или вы есть эта машина. Вы просто на своей машине кружитесь вокруг этого здания. Если следовать логике космологов, раз наша планета крутится вокруг ядра галактики, значит она есть эта галактика. Раз вы на машине кружитесь вокруг этого здания, значит вы есть это здание. Или пешком ходите вокруг этого здания, значит вы есть это здание. Но как-то неудобно получится, правильно? А мысли однотипны. Если вы живете в этом городе, вы есть этот город. Вы скажете, нет, я человек. Какой ты человек? Ты в этом городе живешь? Наша планета крутится в этой галактике. Значит, она есть эта галактика. Ты в этом городе живешь? Значит, ты есть этот город. Ты не человек, ты город. Вы скажете, бред какой. Так почему вы человека делаете свободным от города, а планету делаете зависимой от галактики? Если сами живете на этой планете. Я понимаю, что вы скажете, ну человек и планета это неравновесное существо, человек это субъект, а планета это объект. Мягко говоря, мы с натягиванием. Сейчас все больше ученых говорят о том, что планета это живой организм. Только такой объективно существующий в космосе. То есть очень многие процессы, которые сейчас находят, говорят постепенно о том, что планета живой организм. Рано или поздно мы придем к выводу, что планета выражает отца и мать планеты как живой организм. Ну так почему она относится к той мерности, вокруг которой она вертится? Вот и не надо путать объективное взаимодействие и субъективную мощь того объекта, который называется планета. Вот у нас субъективная мощь на 68 мерностей. Есть такое простое доказательство. Наша метагалактическая цивилизация России, которая формируется, в универсуме стоит на 62-м присутствии. Отражает 66 мерностей универсума. А в универсуме всего 68 мерностей. Поэтому мы отражаем 68 мерностей даже не метагалактики, а универсума. Но мы вам даже это сейчас пока рассказывать не будем. Физически на планете это состоялось. При этом 32 галактики метагалактики отражает 32 варианта мерности, максимум 35-мерность галактическую. Как вам, 68-мерность универсумная, где вся наша метагалактика выражает 66-мерность универсума. И наш один объект планеты выражает 68-мерность. Скажешь, сумасшествие такое быть не может. Ну почему же? В универсуме все универсально. И один объект, и один субъект может выдержать неимоверную мощь, когда все вокруг такую мощь выразить не могут. Такое возможно? Возможно. Вот человеческие тела, как субъекты, могут выдерживать ту мощь, которую окружающая материя выдержать не может. В этом суть человека, когда он может взять больше мерности, чем окружающая материя. Передать это количество мерности тому объекту, на котором он живет, 68-мерность нашей планеты. И эта планета по качеству и стилю материи, даже продолжая вертеться возле объектов с меньшей мерностью, сама по себе несет объекты большей мерности. Сказывается это на планету? Однозначно. Маленький такой пример, хотя он немного странный, но точный. В Солнечной системе за последние 10 лет на всех планетах поменялись магнитные полюса. Научные данные. Само Солнце стало диполярным, то есть у него исчезли полюса. Не поменялись полюса только на одной планете. Как вы думаете, какой? На нашей. И наша планета выбилась из материи Солнечной системы, начав жить по своему магнитно-полюсовому времени. Потому что если бы полюса поменялись, а мы были бы не готовы, сейчас бы здесь ходили в лучшем случае разумные обезьяны. Наше сознание бы пропало. Потому что наше сознание магнитное и очень сильно зависит от магнитного поля планеты. Сознание обычных людей. Сознание ваше уже зависит от магнитного поля метагалактики. Пройдя 4 синтеза, стяжав вчера синтез образа, вы вошли в магнитное, помните, я сказал, вы вчера переключились, синтезировав 4 мира. Вы вошли в магнитное поле метагалактики, и ваше сознание теперь зависит от магнитного поля метагалактики, а не от магнитного поля планеты. В итоге, если полюса так сдвинутся, вы будете продолжать мыслить, как мыслили. В общем, на вас это не скажется. А на других людей, к сожалению, скажется. А так как другие люди ядерные кнопки нажимают. Понимаете, да? И там какой только техникой не владеют. Если, не дай бог, наше магнитное поле изменится, и мы не сможем поддержать силу магнитности для обычных людей, ну, самое легкое, что нас ожидает, это ядерная зима. Когда одновременно все ракеты взлетят. Намек понятен? Поэтому на нашей планете вроде бы неразумны. При всей смене магнитных полей всей Солнечной системы, это сейчас космологи изучают и удивляются. Даже некоторые начали объявлять, что мы Солнце-то, оказывается, вообще не знаем. А до этого они почему-то были уверены, что уже все там знают. Оно берет и действует не так, как они представляют. И все вокруг нас настолько неразумно, что чтобы мы выжили, здесь даже магнитное поле не меняет. Да, оно шатается, да, с полюсами постоянно что-то происходит, но магнитное поле сохраняется в более-менее стабильном режиме. Делая такую практику, как магнит, вы притягиваете на нашу планету магнитное поле метагалактики и стабилизируете магнитные отношения для планеты. Вплоть до того, что один сильный магнит может перекрыть сдвижку магнитного поля всей планеты для почти всех 7 миллиардов существ. Тогда нужно сделать очень сильный магнит. Но уже такие варианты у нас были. Поэтому, практикуясь в практике магнита, вы фактически поддерживаете магнитность сознания и сознательность существ, живущих вокруг нас, в нестабильном магнитном поле, в котором сейчас существует наша планета. Один из видов нашего с вами служения – магнитного. Мы занимаемся этим где-то с 98-го года, сознательно. И, в принципе, много раз сдвижка магнитного поля, мы в том числе были в команде, когда она перекрывалась. Ну, допустим, в 99-м году магнитное поле исчезло где-то на около одной минуты. Как сказали специалисты, зарегистрировал целый научный институт на Украине. Как сказали, на планете произошла клиническая магнитная смерть. То есть фактически магнитное поле исчезло. Зная этот срок, мы в этот момент стали в специальной практике магнита. У нас это даже теперь праздник, 11 августа 1999 года. И в момент, когда магнитное поле на планете исчезло, мы, Янда и другие чего, просто с собой держали магнитное поле, перекрывающее все. И магнитное поле на планете поменялось. Институт зарегистрировал, что с 11 августа 1999 года у нас появилось магнитное поле с другими частотными характеристиками, с большим количеством цветов в радуге. И до сих пор эти ученые это продолжают исследовать и спорят, что же произошло. До 99 года одни характеристики, после 99 года другие. А нам тут сообщают, что у нас ничего не поменялось. Но специалисты, которые этим занимаются, знают, что поменялось. Их исследования опубликованы. Ссылки есть, надо найдете. Научными трудами занимается. Без вопросов. Знаете такое, если бы это эзотерики публиковали или уфологи, тогда можно было сказать, что там на это. Это опубликовал официальный научно-исследовательский институт там, магнитного поля или резонанса, что-то такое. У него есть специальная аппаратура, которая зарегистрирует скачок и исчезновение магнитного поля. Знаете, есть специальные часы, которые поддерживают эталонное время. Вот они очень хорошо реагируют на магнитное поле. Подписали это два профессора со званием доктора наук. То есть там все, все научно выдержано. Поэтому это не фантазия эзотерика, а реальный научный факт. Только осмыслить его не могут. А в нашей науке как? Когда что-то мы осмыслить не можем, это в багажник знаний. И желательно не трогать. Мы же не понимаем, что происходит. Вот это называется магнитное поле. Вот мы развиваемся в магнитном поле метагалактики, а переключились мы из планетарного существования, я вчера рассказывал планы планеты, на метагалактическое. А чтобы вы видели, насколько все серьезно, в этот же день как раз был парад планет, который стоял крестом, концентрируясь на нашу планету. Это знаменитый парад планет 11 августа 1999 года. А крест — это символ ключа, который поворачивается. Повернулся, магнитное поле планеты переключилось с чисто плановой жизни на метагалактическую. И вот если аватар синтеза, сын метагалактики, пришел нас обучать в 95 году, 1 июня, у нас скоро праздник очень большой, день защиты детей на планете, то синтез мы начали в 2001 году. То есть после того, как в 99-м прошел парад планет, после того, как магнитное поле планеты поменялось ориентировкой на метагалактику, после того, как за два года оно стабилизировалось, мы отдельными группами занимались всем этим, и только с 2001 года мы начали читать синтез, развивающий человека по метагалактике. Это то, что я сейчас рассказывал. Вот это развитие, это та схема, которую нас обучали. Увидели? Увидели. Вот так все субъективно-объективно. И в метагалактике есть синтез субъективности и объективности. Знаете как? Инь-янь. Вот мы знаем инь-янь вместе дао. Теперь представим, субъективность и объективность вместе дао. И объективность зависит от субъективности. Когда мы эманируем, и нашими эманациями меняется объективное состояние окружающей среды, и объективность влияет на субъективность. Когда субъективность имеет невысокое развитие, то магнитные поля влияют, там, солнечное излучение на субъект. С соответствующим здоровьем влияет магнитное поле, и субъект зависит от окружающих объектов. И то нормально. Это называется субъективно-объективное дао. Не инь-янь, а дао. В итоге, как субъект может изменить характеристику объекта, так и объект может изменить характеристику субъекта. Вот при переходе с пятой в шестой раз нашлась команда чела, разная, не только мы, в этот момент работали многие челы, знающие эти сроки. И мы остались и перешли в шестую расу, не умирая. Магнитное поле поменялось, мы вошли в закон шестой расы, но не умерли. В четвертой расе таких команд не нашлось или было мало. Ну что такое? Узкая каста жрецов посвященных и масса неосознающих существ. Где у нас четвертая раса Атлант? Она погибла. Почему? Дошли до сроков, старое магнитное поле двумерно гакнулось, включилось трехмерное магнитное поле, пускай слабенькое, и Атланты в нем жить не смогли. Где мы видим Атлантиду? Да нигде. Она погибла. Теперь представьте, старое трехмерное поле планеты и тех планов, что я вчера рассказывал, гакнулось 11 августа 99 года. Причем зарегистрировано научно. С этого же дня, буквально в течение одной минуты, через минуту, включилось новое магнитное поле, которое уже имело характеристики четырехмерности, но эти характеристики постепенно входят в жизнь. И сейчас ученые регистрируют на физике уже четырехпространственную, вернее, четырехмерную пространственность. Ну, четырехпространственность, это я сказал, четырехприсутственность. Видите, я сказал, что я синтезирую четыре присутствия физические. У меня четыре пространства физические. Четырехпространственность, мы сейчас работаем в семимерности. Ментального присутствия. Четырехпространственность в этом зале. Любые соседние залы, это четырехпространственность не поддерживают. Если в этом зале у нас семимерность, вы ходите туда, там трехмерность. Стенка по границам зала. Даже с открытой дверью. Стенка по границам дверей. Называется пространство синтеза. Четырехпространственное, семимерное, четырехприсутственное выражение метагалактики. Вы видели, как в отдельном пространстве можно сделать многомерное выражение для нашего развития. Вот это называется технологией синтеза. Ну или технологией метагалактики. И вот из пятой в шестую мы перешли, а из четвертой к пятому перейти не смогли. И погибли. Несколько там тел выжило. Они как могли передавали знания тем, кто малявками бегал рядом. Природные люди, которые выживут, если погибнет часть цивилизации, да? Ну, если у нас отключить свет, газ и все остальное, половина за несколько дней вымрет, потому что не привыкла. А люди, которые жили природой и продолжают жить, вигмамов там, оленей выращивать, интересный сибирский вариант, в Африке жить только с копьями, мы над ними смеемся, но если на планете что-то произойдет, они выживут и уже будут смеяться над нами. Помните, хорошо смеется тот, кто смеется последний. Поэтому над ними не стоит смеяться, это такой запасной генофонд планеты. В случае, если с цивилизацией что-то произойдет, они останутся. Я в свое время очень сильно удивился. Слово чукча, знаете, много анекдотов. А знаете, как переводится на их язык? Я когда прочел перевод, я в шоке был. Они представители более древней цивилизации, чем мы знаем. Совершенный человек. На их языке это называется совершенный человек. А как вы думаете, какой народ сильнее всего и дольше всего сопротивлялся войскам Российской империи в Сибири? Чукчи. Причем они называли солдатов с ружьями и на лошадях несовершенными. А себя с луками, ну и по сибирски там со всеми инструментами, совершенным человеком. И они настолько хорошо были слиты с природой, что с ними ничего не смогли сделать. Пока не привезли водку. Все, и в обмен на горячую воду. Мы сейчас поили товарищи совершенных людей, которые невосприимчивы были совершенно к алкоголю, и после этого чукчи вошли в состав Российской империи, подписали все договора. Печальное зрелище Российской империи. Самый большой прокол Российской империи на всей ее истории, потому что во всех остальных вариантах было мирное фактически завоевание. Ну там, кроме соответствующих армий. А здесь именно вот такой же конфликт. Вот что такое древнее, представитель древней цивилизации, пускай их осталось мало, пускай они природно были интегрированы, великолепнее, чем все те, кто пришли в этот север. Но они для этой природной среды были совершенным человеком. Для всей остальной не были. Вот такая интересная цивилизация. Ладно, вот это называется варианты развития. Вы скажете, ну а зачем тогда Российская империя их завоевывала? Есть другая проблема. Когда бы они дожили до 11 августа 99 года, да, они вместе с Россией перейти в новое магнитное поле смогли. А если бы они были сами по себе, не факт. Поэтому, готовясь к этим срокам, отец разложил все территории планеты по отдельным государствам, где обязательно появились группы более-менее развитых существ. И фактически на разных континентах работали команды разных чел, которые накрывали планету. Ну тогда силой духа, силой магнита. Мы как раз тогда уже занимались магнитами. Чтобы перекрыть магнитное поле планеты и помочь всем перестроиться в новые магнитные характеристики планеты. Вот такое интересное. Поэтому любые народы должны были войти в состав каких-то государств. Не обязательно это. Вот такая любопытная аналогия. Закон отца. То же самое мы идем в метагалактику. И идет точно такое же новое развитие по новым условиям. Ладно. Примерно схему увидели. Что мы сейчас делаем? Это у нас стандартная практика. Мы ее иногда делаем, но для вас надо сделать. Мы идем сейчас на ментальное присутствие метагалактики. Но по закону все во всем четвертый план, или четвертая присутственность, первое присутствие, входит в четвертое присутствие как часть. Закон я расскажу после практики. Очень важный закон, универсальный закон. Он так меняет наши мозги все. И мы будем смотреть на четвертом присутствии. Что? Небесный Иерусалим. Здание. Где в храмах стоят святые. Нас любит принимать Серафим Саровский в такой практике. Любитель большой этой практики. Может зайти к Сергею Радонежскому в гости. У него большой храм, мы все поместимся. Пространство. Вы даже сможете увидеть разницу православных церквей и мусульманских. Потому что Россия — это православно-мусульманская страна. Можно посмотреть, но в отдалении буддийские датсаны, но они край особенно не притягивались, а небесный Иерусалим — это город вокруг стен рая. Ну, вокруг Кремля, по-русски скажем. Потому что Кремль — это символ стен рая, кто не знает. Поэтому в 16 веке на Библии православной, на обложке, был изображен Кремль, как точная постройка стен рая. И даже по описаниям стен рая, по количеству башен, входов и всего остального, это описание точно совпадает с московским Кремлем. Поэтому в мире, в Америке Белый дом, в Германии канцелярия, а в России Кремль. И Кремль — это стены рая. В переводе на язык посвященный. Только не думайте, что это просто стены рая. У нас есть чело, которое подготовлено. Я к таким не отношусь, это другое чело. Она фиксирует и работает с этим. В центре, на определенном месте Кремля, точную связку центровок нескольких присутствий, в том числе и Кремля, между собой в Дом Отца Небесного. Фиксация в Кремле, в Москве. Я думаю, вторая фиксация такая была в Кремле, в Тоболе, в Тобольске. Потому что он тоже упоминается в Ветхом Завете. Хотя городок остался маленький, но это вторая столица Древнего Царства. И пока других мы не нашли. Но в Тоболе мы не искали физически, а в Кремле мы нашли физически. Вот эту центровку мы там ее разрабатывали, преображали, чтобы легче огонь и дух от Отца шел через Кремль на всю Россию. То есть фактически центровка России. Поэтому, когда предыдущий президент предложил, что президент и правительство уедет в Подмосковье построить новые резиденции, насчет правительства нам было все равно, хоть где жить. Я вообще думал, что их в Екатеринбург надо отправить. Центр России. Ну или к вам, Новосибирск. Потому что чуть дальше Новосибирска — центр настоящей России. Вот там правительство должно быть. А президент должен сидеть только в Кремле. И мы все мысли и огонь отправили, что президент останется в Кремле. Почему? Но мы же знаем, что это центровка рая. То, что они забыли, это их проблема. А то, что веками наработано, это наша проблема. Но в итоге новый президент, нынешний, как-то от этой идеи отказался, охладел. Ну, мы порадовались. Президент должен остаться в Кремле. Почему? Он символ рая для планеты. Анекдот. Ну, а чтобы вы не думали, что я вру там или что натягиваю. Наполеон напал на Россию. Пошел не в Петербург, где находится царь, он бы его быстрее завоевал, а пошел на Москву, где ни царя, никого. И самое большое счастье Наполеона было, что он вошел в Кремль и сел на трон московских императоров. Не шучу, это по описаниям французов современников. Никто не понимал Наполеона, зачем ему сдалось. Он сам себя понимал. Он дошел до рая физического. И он специально пошел войной, хотя он дружил с Александром, они даже договорились, что вот Наполеону вся Европа, договор на Неман, да? А Россию не тоже. Он все равно пошел на Россию, и никто не мог понять, зачем. Он хотел побывать в Кремле и прибрать Кремль к себе. То есть, если бы они вошли в Кремль, и русские договорились бы о мирном договоре, он сказал бы: Москва мне, все остальное вам. Вот так относятся к святым местам. Ну, Кутузов был умный человек, говорит, посидит и уйдет. Посидел, ушел. И сам все бросил, даже то, что надорвал в Кремле, потому что зимой это не уйдешь. Да не только кушать. Холодно-с. Это вам не французская зима-с, где слегка снежок-с. Это настоящая русская зима-с. Почему-то никто не учитывает зиму, дороги и размер России. Кстати, до Гитлера Бисмарк сказал, ни в коем случае нельзя ходить на Россию. Завещал всем своим генералиссимусам немецким осознать пространство России. Физически писал. Пришел товарищ Гитлер. Кстати, Гитлера избрали демократическим путем. Вы знаете такую страшную новость? Не шучу. Гитлера избрал народ Германии демократическим путем. Поэтому Гитлер это один из демократически избранных президентов. Да-да-да. Это наши демократы стыдливо пытаются это не сообщать. Официальные данные. Только у него партия была национал-социалистическая. Социалистическая партия. А национал для Германии. А потом он уже вошел во вкус. Второй раз был избран. Ну, уже начал войну. Потом его никто не спрашивал, стоит ли избирать. Он уже все предал своим рукам. Но избирали-то его демократически. Все радовались, что его избрали. Потому что он выводил Германию из кризиса, в котором она была. Сейчас в Европе что-то похожее происходит. В Греции сейчас полный кризис. И начинает побежать кто? Национал-социалист. Ну, по-русски фашист. В греческом парламенте или 20, или 25% уже взяли. Еще одни такие выборы. И во главе Греции восстановится черный полковник. Ну, кто не знает, такая фашистующая диктатура была в Греции. В годах 70-х. Кризис, так сказать. Европа идет по своим граблям предыдущей эпохи. К сожалению. И будет очень хорошо, если она выкрутится. Потому что очередные фашистские диктатуры в Европе приведут еще к большему краху их. Поэтому наши умные аналитики, видя, что делается в Европе, начали срочно перевожать российскую армию. Они же помнят, чем это закончилось 100 лет назад. К 30-м годам к власти пришел Гитлер. Тоже в Германии был кризис. Тоже в начале века. История. Да. Ну, вообще вы мыслите исторически, нет? А ментал обязывает. Будет очень хорошо, если никакой фашизм не пройдет. Поэтому мы в Германии синтез читаем. Сейчас пытаемся на Грецию растянуть. Если растянем на Грецию, там тоже фашизм не пройдет. Если не растянем, сами будут развиваться. Ну там у нас уже первый филиал есть, там огнем. Прочищаем территорию. Но пока маловато. Синтез нужен. Вот такая вещь. Синтез. Видели? То есть мы мыслим какими-то штампами историческими. Мы не всегда знаем вот эти аналогии истории. Они очень и очень любопытны. Ладно, возвращаемся к практике. Идем на ментальное присутствие метагалактики. Становимся в месте, где видно перспективу на город. Это город Небесный Иерусалим. Зайдем в храм, к одному святому пообщаемся. Я не знаю, какому он там, который будет свободен пригласить. Но это реальный православный святой из известных, чтобы иллюзий не было. Так как здесь мусульман меньше, особо в мечети запретить не будем. Но мы можем ходить к Мухаммеду, вопросов нет. Он нас с удовольствием принимает. Вокруг Мухаммеда прекрасные пения сур Корана. Там очень классная такая атмосфера. Приятно-приятно, когда с ним беседуешь, совсем другое состояние. Можно пение услышать и в православных храмах. Ну, понятно, пение различается, и там традиции. Но, в принципе, то есть это можно услышать, это можно увидеть. Слушайте, смотрите, ощущайте, если получится. Все. И мы с вами подойдем на менталу. Знаете такое? Неизвестно где, когда у вас что вспыхнет. Знаете, надо на интересе. Так хочется увидеть, что раз и просыпаетесь. Вот зачем мы ведем вас? Чтобы вам так захотелось видеть, что раз и проснулся. Не так сильно захотелось, не проснулся. Анекдот, помните? И поверь. и дано будет вам. Вот если вы поверите, что это видео, вы это увидите. Это закон, но для вас, кто не видит, это пока не грех. А для Отца это закон. Поэтому вы все говорите, что мы верующие. У вас сейчас есть проверка. Это для вас закон, тогда вы увидели. Или анекдот. Тогда вы еще взращиваете свою веру. Анекдоты это от мудрости, закон это от воли. Ну, кто не знает. Поэтому то, что для воли закон, для мудрости анекдот. Помните, закон что дышло, куда анекдот повернул, мудростью своей, туда и вышел. Объяснился? А, и в конце мы зайдем в дом отца. Прогуляемся. Это здание, стоящее на Ментале. А вы попробуйте его посмотреть, как оно сейчас. Оно многоэтажное. То есть не один этаж. Ну, насчет отца не имею права ничего сказать. Если выйдет, выйдет, если не выйдет, не выйдет. Как получится. А, кстати, отец выходит на состояние группы. Поэтому все зависит от вас. Не шучу. Это вы потом много раз будете изучать на службе в доме. Группа компетентная вышла, отец вышел. Группа вышла никакая. Зал пуст. Так что везде действует закон. Практика. Мы возжигаемся всем синтезом каждого из нас. Возжигаемся всеми частями или тонким телом, огненным телом, кто пришел первый раз, каждого из нас, всей подготовкой нашей. Возжигаемся синтезообразом, заполненным живой в физическом теле каждого из нас. В этом огне мы переходим в зал. Храм Серафима Саровского. На ментальное присутствие. Метагалактики Фа, метагалактического проявления. Становимся в зале. Одеваясь в форму чела, проявленного, изначально вышестоящего синтеза. Ну и приветствуем Серафима Саровского, который стоит перед нами. Мы вчера также к владыкам выходили. Вокруг громадный храм с очень высокими окнами, ну, метров 9 высотой точно. Серафим стоит на невысоком постаменте. У него длинная, ну, сутана или ряс. Но она с орнаментом, поэтому это не совсем ряс. Лицо видно. Борода не такая длинная, примерно до середины груди. У него золотистый в орнаменте посох, который он держит сейчас правой рукой. На вершине посоха какие-то, попробуйте увидеть, знаки, символы. Вот он сейчас снял капюшон, чтобы вы голову хотя бы увидели. У него плотные волосы по плечи, такая большая плотная шевелюра. Но я бы сказал седых волос, но не белых, они такие вот. Знаете, как сидеющий мужчина. Есть и серые волосы, и седые мужчины, и волосы. Вот. Они не белые. Борода, кстати, такая же. Можно посмотреть, в храме есть на стенах изображения. То есть отдельных икон там с выделенным пространством нет. В храме нет иконостаса, потому что мы как раз там, где, куда иконостасы ведут. Ну и Серафим Саровский на вас внимательно смотрит. Серафим Саровский в иерархии один из учителей. Поэтому, в принципе, он общается с Чело свободно. Для христиан он там святой подвижник. Для ментальной иерархии один из учителей. Глава одного из отделов, так скажем. Иерархии ментального просветителя. Да, Саровский кому-то что-то говорит, но так как он говорит не всем, я это комментировать не буду. Попробуйте сами послушать. Отдельные фразы вы можете услышать. Пения пока в храме нет. Потому что Саровский общается с отдельными из вас. Саровский прекратил общаться, а теперь вот то пение. Православное, храмовое. Достаточно мощное, попробуйте его услышать. Вы можете увидеть, как на пене начинает сиять свет сквозь окна над вашими головами. Буквально видно слоистый свет, идущий из окна в окно. Очень любопытное зрелище, как окружающая среда реагирует на пение в этом храме. Благодарим Серафима Саровского. Пение завершается. И мы поворачиваемся к выходу. Это в другую сторону. Открываются очень большие двери, высокие, 6 метров, двустворчатые. И мы выходим на улицу. Храм стоит на небольшом возвышении. Слева от выхода из храма дорожка вниз. Мощеная дорога. Видно даже мощеный камень. Не асфальт. Ну, Саровский жил в какое время, он знал только мощеные дороги. А душа воспроизводит только то, что знает на физике. И вот по этой дороге, если вы внимательно посмотрите налево и дальше вдаль, вы увидите город, который называется Небесный Иерусалим. Мы специально вас перевели в место, которое на холме издалека можно посмотреть. Чтобы вы увидели. Дорога минует какой-то лесок, какое-то озерцо. В общем, грубо говоря, проходит сквозь лес. И далее вы стоите над вершинами вот этих деревьев на холме. И далее за лесом вы увидите разные купола, храмы, здания, крыши. Мы сейчас туда сходим. Это чтобы вы сонастроились. Ну а теперь внимание. Мы стоим на площадке перед храмом. Возжигаемся огнем всей нашей команды. И с этой площадки есть такие переходы ментальные. Мы переходим на площадку, на 7-ю площадку Небесного Иерусалима. Неважно, нумерацию вы не знаете. Перешли. Но это как сквозь пространство. И вы стоите на площади в центре города. Площадь в центре Небесного Иерусалима. Если вы не знаете, как вас забирает с собой тот огонь, которым мы все укутаны. Мы не можем выйти из команды, вы все равно со всей командой уходите на площадь. Вас могут какое-то время поддержать одним, а потом все равно притянуть ко всем. Называется магнитность. там кто-то в храме задержался, кто-то на месте остался. Потом вас все равно втянет команда. Потому что вы все равно связаны с командой, ходя по присутствию. Любопытность этой площади в том, что есть вход в православный храм, есть вход в мусульманскую мечеть, есть вход не в католический, а скорее всего это иудейская синагога. Я таких храмов раньше не видел. Кстати, во всех храмах идут службы, и вы можете поощущать. Если вы посмотрите между православным и мусульманским храмом, ну, мечетью, там идет улица, по ней ходят люди. Сможете пообщаться там. Ну, на площадь они не особо заходят, потому что мы для них несем жесткую физичность, для них это очень сложно. Ну вот несколько человек и несколько монахов к вам подходят. Это так мы их подозвали, попросили, чтобы подошли. Ну особо их трогать руками не надо, я не знаю. А вот пообщаться можно, если получится. Несколько монахов, это они в длинном, таким черном, с рисунком одеянии. Монахам интересно. Люди стоят, есть женщина с детьми стоит. Им любопытно, но они опасаются. Вы не представляете, какую концентрацию мощи несут ваши тела для того присутствия. Хотя вы просто стоите и говорите, да я никакой, я вот там простой. А для них вы четырехприсутственные, очень мощные. А они одна присутствие. То есть ваша мощь как минимум 4 раза сильнее их. Это как минимум. А как максимум лучше даже не говорить. Поэтому разница очень существенная. Вы можете почувствовать, как, насколько плотное ваше тело и насколько менее плотное тело тех людей, которые стоят рядом с вами. Обратите внимание, что на площадке рядом с нашей командой появился владыка Куткуми. И он говорит, достаточно. Это владыка ментального присутствия. Владыка Куткуми ментального присутствия. Синтезировав все свои возможности, синтезировавшись с изначально вышестоящим владыкой Куткуми ментального присутствия, вместе с владыкой мы также переходим на площадку пред зданием дома отца ментального присутствия. Стали. Перед вами здание, выходящее на вас, ну, скорее всего, торцо. Оно такое узковатое. Ну, вход как раз с торца. Сколько этажей у здания? Попробуйте различить. Ну, здание не квадратной архитектуры, там есть, можно сказать, что подъезд выпуклый, или сень, я не знаю, как это называется. Мадыка смеется и говорит, вообще-то здание четырехэтажное, четвертое присутствие. Так проще видеть. Если кто-то видит, вот стоя лицом к зданию, посмотрите направо, и вдалеке вы увидите разрушенные стены. Не шучу. Ну как вдалеке? 200-300 метров. Да-да-да, вы догадались, это те самые стены рая. Разрушены. И часть стены стоит, а в основном все остальное разобрано. Оно не разрушено там, никто там ничего их не завоевывал. Просто стена разобрана. Это сделано специально, чтобы все верующие расходились и жили в метагалактике, на присутствии. То есть всех существ сейчас переводят в метагалактическую жизнь. Мы не идем за эту стену, потом мы ходили раньше, но сейчас мы не пойдем, потому что на это место еще концентрируются разные верующие, и выходя в то место, мы их начнем затрагивать. Ни нам, ни этим верующим еще это не нужно. Если вы присмотрите за этими стенами, в центре площадки стоит маленький домик. Издалека кажется маленьким, раньше он был очень большим, сейчас он вот такой маленький. Это и есть здание дома отца. Ментально говорит, но отца там сейчас нет, поэтому домик маленький, он теряет энергию, постепенно становится маленьким, маленьким и маленьким. Маленьким по отношению к стенам, которые остались перед ним, недалеко. Ну что, входим в здание, которое перед нами. И поднимаемся на четвертый этаж в зал отца. Лестница, лестница. Можно, конечно, взлететь телом, но лучше пройтись пешком быстро на четвертый этаж. На ментале ценят, когда тело трудится, то есть ходит. Становимся в зале, в синтезе с изначального стоящего воды, как утром ментального присутствия, на четвертом этаже. Здание дома отца ментального присутствия. Вот сейчас перед нами появился отец. Изначального стоящий отец ментального присутствия метагалактики. Отец Змея сообщил, почему я читал тему смерти. У нас Красная Горка праздник. Не знаю, сегодня или на днях, а даже сегодня. Вот он смеется и говорит, что он мне сообщил, Красная Горка. Вот видите, а я и не понял. Не-не, вы на отца смотрите. Отец смотрит на вас, некоторых узнает, с кем-то там общается. Не первый раз вы перед ним уже стоите. Я не имею в виду синтеза. Я имею в виду в разных воплощениях. Это у нас планета была отдельно от метагалактики, у отцов не обязательно. Отец крупный, широкоплечий, высокий мужчина. Многие из нас ему по плечи. Ну, у него строение такое, есть отцы разных пропорций, так выражаться. Лицо моложавое, он не старый. Отец без бороды. У него, ну, или русовые, или каштановые волосы. Такие вот, русо-темного оттенка, но не темные, не черные, и не белые, и не седые. Нормальные. Взрослый мужчина, каштановые волосы. Прическа, кстати, очень четко видно. Виски видны по бокам. Ну, глаза и лицо я не имею права передавать, это запрещено, вы должны сами увидеть. Я могу говорить о волосах, о прическе, об одеянии. Одеяние длинное, широкие рукава. На вершине, кстати, небольшой разрез возле горла, застегнут на пояс. Разрез имеет строчку и орнамент. Это видите, в рукава широкие, вокруг рукавов орнамент. Рукава такие летящие, расширяющиеся к низу. Но рукава не ниже кистей рук. Иногда рукава с кистями, а здесь вот по кисти рук, поэтому когда отец руки поднимает, что-то говоря, рукава просто по кистям рук. Вообще-то отец вам что-то рассказывает и с вами общается. Но он тем телам вашим сообщается. Задания вам что-то передавать пока нет. Слушайте, слушайте сами. Сзади отца на стене появился экран. И он вам там показывает историю рая. Показывает древний сад, который был в то время. И вообще-то показывает несколько человек, которые находились в раю. Я четко говорю, несколько человек, которые находились в раю. Кино на стене. Отец кому-то отвечает, того времени уже не вернешь. Это записи планетарные, как было. А записи есть. Отец улыбается и говорит, история пятой расы кому-то. Картинка на стене пропадает, уходит в точку, так, собирается. Отец благословляет нас. Мы благодарим изначально настоящего отца. Благословляет — это дарит благость. Вы можете прожить это определенной концентрацией духа, состоянием духа в теле. Ну, на ментале так. И мы прямо из зала отца возвращаемся в наш зал физический, здесь. Отец сказал, хватит, вы устали. Теперь, вот войдя в это тело физически, ощутите сейчас зал, не открывая глаз, как вы его сейчас ощущаете. И вспомните то ощущение, которое было, когда вы стояли пред отцом. Называется «почувствуйте разницу ощущений тела». Что было, когда мы стояли там, и что вы сейчас ощущаете? Тело физическим. Воздух, температуру, все что угодно. И все стяженное, возражённое, все наши эманации, мы эманируем только в изначальный дом изначального стоящего отца. В другие места не надо. И выходим из практики. Миракля. Аминь. Такие несколько комментариев. Первое. Эта практика называется миракль. она относится к шестому типу практи. У нас всего 8 видов практи. Магни седьмая, миракль шестая. Миракль – это умение одновременно жить и действовать двумя присутствиями метагалактики. То есть там и здесь, одновременно ощущая, проживая, что это пространство, что вышестоящее. Миракль легче всего начинается с синтеза образа и с ментального присутствия. До этого, на предыдущих синтезах, мы тоже делали с вами элементы миракля, но мы не очень конкретно общались, мы просто стяжали, то есть делали стандартный синтез, восьмую практику, куда миракль входит как часть. Сейчас мы ничего не стяжали, ничем особенно не занимались, нам рассказывали, нам показывали, с нами общались. Вот умение общаться, жить просто, даже с высокими существами, как отец, это называется миракль. По-французски «миракле» – это чудо. То есть умение жить в двух и более присутствиях метагалактики. Вот вы сейчас прожили классическую практику миракля, когда вы жили на ментальном присутствии и одновременно на физическом. Я не пытался вас перевести концентрацию мысли на физику, чтобы вы не вышибетесь, мало ли где вы там были. То есть для начинающих это сложно. А опытные, кто владеет миракром, еще более высоким практикой тренинг на миракле, когда вы... Тренинг это почти тренировка. Там, ты можешь делать все, что угодно, даже кульбиты там с мячом, ну не важно. Все, что угодно называется. Тогда ты можешь свободно, не закрывая глаза, быть и там, и здесь, и действовать и там, и здесь, и проживать действия и там, и здесь. Но все равно, что ты одновременно живешь в двух жизнях. Все. Вот это смысл две жизни живешь. Есть несколько присутствий, это еще более сложнее. Но мы такие вещи вам не покажем, но потренироваться вне синтез, там, если вы будете служить в доме, можно. Когда ты можешь одновременно жить несколькими присутствиями. Идеальный миракль, когда ты живешь одновременно 64 присутствиями. Легче всего он достигается столпом, когда у вас есть стяженные фаши 16-тирицы на каждом присутствии. Это отдельно живущие тела, как вот Серафим Саровский увидели, на каждом присутствии. Лично ваши. Это вы будете стяжать сами после седьмого синтеза. Все чела старшей подготовки у вас обязательно этой практикой занимаются и имеют такие тела. Иначе метагалактику по-другому не освоишь. Одним телом метагалактику не освоишь. И вот когда у вас идет обмен с вашими телами по всем присутствиям, вы можете одновременно видеть и все присутствия и стоять в столпе выражения только уже отца метагалактики и всех присутствий. Это тоже сложная практика, но я просто показываю варианты миракля. И потом те тела, которые там живут, вам эманируют базу данных. Их присутствие за счет чего? За счет того, что они насыщаются физичностью. Вы взрастаете этим, они взрастают этим. А потом отец метагалактики говорит, что мы воспитали друг друга, те накопили достаточную физичность. А вы в физическом теле накопили достаточную базу данных всех присутствий метагалактики, и они становятся свободными от вас, вы от них. Хотя сотворяет их отец по вашему образу. И по своему образу, и потоке все. То есть они четко похожи на вас. Все. Они потом со своей свободной волей живут по присутствию метагалактики, там служат в иерархии, а вы живете вот физически, но владеете уже базой данных разных присутствий. И вот как я сейчас, вводите группы на присутствиях, и легко умеете это делать. Потому что это не только ваш личный опыт, а еще и база данных целых 64 тел разных присутствий метагалактики, живших или живущих в разных мерностях. У меня так, и у большинства ведущих огня, которые служат в доме, так. Это одна из обязательных практик нашего восхождения метагалактики. Вот миракль вас ведет постепенно к этому. Преодолевает это, потом можно дальше ходить. Миракль – это умение читать книжки, получать книжки, да, вот в конце синтеза мы делаем. Если вы по ночам сознательно выходите в здание, читаете книжку, вы занимаетесь иераком. Ну, это о практике. Вот постепенно это будет созревать. Мы, к сожалению, редко будем делать такие практики миракловые. Почему? Потому что в миракле очень легко повлиять друг на друга. надо держать очень высокую степень защиты, чтобы грязь соседа не попала на соседа. Так скажем, физическая грязь. Поэтому в Миракле идет очень большой расход огня и максимальная концентрация синтеза, ну и состояние потом не совсем для развития синтеза. Но если владыке или отцу надо, они дают развитие Миракле. Вот вашей группе понадобилось. Но я рад, в принципе, я люблю такие вещи. Значит, ну, Серафима Саровского я вам описал. Кто видел, тот видел. Сложность была только перехода с площадки на площадку. На всякий случай сообщаю, что это ментал. Стихия воздуха, а в воздухе все летают. Люди не летают, а передвигаются сквозь пространство. То есть летают там ангелы, животные. Сквозь пространство это мы стоим на одном месте, утверждаем, на какую площадь, если ведущий знает, и просто раз, и вы на другой площади. Все. Это называется ходить так же, как сквозь присутствие вы ходите. То есть вы стояли здесь, раз, вы стоите в храме. То же самое, это вы прошли сквозь четыре присутствия метаглаз. Только они собираются, вы проникаете. Сейчас есть такая физическая теория струнная, там, или иногда фрактальная, называют, это разные теории, да? Которая говорит о том, что есть такие временные порталы, куда можно передвигаться вне пространства. Вот эта физическая теория идет в эту сторону. Я не знаком с ней, я не особо силен в этом. Это мне рассказывали физики-теоретики. Но вот есть уже физические теории, доказывающие, что такие перемещения возможны. На высшестоящих присутствиях метагалактики это вообще естественно. С Саровским вы могли сами пообщаться, он вышел к вам в одеянии такого старца. Именно. Посох он взял, чтобы намекнуть, что вы не особо компетентны были стоять перед ним. Посох это для не особо развитых чел. Почему? Я не зря вас предупредил, надо ходить с верой. Если бы вы верили, посоха бы в его руках не было. Это для меня знак, я вам объясняю. А так как вы в своих мыслях, я пытаюсь подобрать корректные слова, владыка вышел с посохом. Поэтому мне даже пришлось представлять вам, не надо бояться, это учитель одного из отделов. То есть для православных христиан это действительно Серафим Саровский. Это воплощался ученик, он зашел там в православную церковь высоко. А для иерархии ментального присутствия это учитель одного из отделов. Что значит одного из отделов? В иерархии есть управление синтезом на ментальном, а в управлениях есть отделы в разном количестве. Ну, максимум 32, но столько пока нет, больше столько служителей нет. На том же ментале. Несколько отделов. И вот Серафим Саровский входит в одно из управлений синтеза, как учитель, руководитель одного из отделов. То есть, если управлением заведует владыка, это восьмой статус, то отделом заведует учитель, это седьмой статус. Вот внутрь управлений, 32 на ментале, входят отделы. Серафим Саровский относится к одному из них. К сожалению, по закону иерархии, пока мы не имеем права публиковать номер отдела и номер управления синтеза, закон иерархии гласит, что вы должны узнать это сами. Но я могу вам раскладку давать иерархическую, что вот есть отделы, есть управление, есть даже подотделы. Но их несколько там фрагментарно. Поэтому вы, в принципе, общались с учителем, причем метагалактическим, главой одного из отделов управления синтеза ментального присутствия. А по православному Серафиму Саровскому. Все. Мы перешли на площадь Небесного Иерусалима. Вот если я стою в мечеть, так, православный, а посередине вот так дорога, где домики и люди ходили. Но я не хотел вас отвлекать на домики, я хотел, чтобы вы людей увидели. Где-то вот в этой стороне была синагога. Я даже храм особо не знал, я такого типа храма давно, если вообще видел. Но потом эманации сообщили, что это синагога, иудаизм. Все, мы были на площади, где за храмами стояли дома людей. Но владыка больше обращал внимание ваше на людей. К нам из православного храма вышли несколько монахов, им разрешено общаться с физикой. То есть для них это очень тяжелый путь. Поэтому они даже осторожно подходили к нам. Ну и подбежали несколько жителей местных, которые попроще к этому относятся, но тоже не выходили за круг той площади, где мы стояли. То есть некоторые из нас общались с ними вживую лично. Ну так любопытно, что одна женщина стояла с ребенком, лялька, и рядом стояла такая же малявка. Подбежала малявка, женщина подошла, деваться некуда. Дети там вообще ничего не боятся. Они со всеми общаются, здороваются, обмениваются конфетами, для них это нормально. Но вам конфеты мы материализовать не решились, потому что вы не умеете это пока делать. Слово материализация — это у вас вот здесь конфета физическая, и там появляется точно такая же, но удобно для их питания. То есть вы переносите, материализуете. Ну, не важно. Это одна из практик просто. Все. Ну вот пообщались. Потом на это общение вышел владыка Кутхуми. Это владыка Кутхуми ментального присутствия. Единственное, могу сказать, у него были светлые волосы. Кто-то там представлял по фотографии с темными волосами бороды? Нет. Это был владыка Кутхуми, у которого были длинные, слегка кудрявые, белые волосы по плечи. Невысокого роста, щупленький, худощавый. Этого Дега Кутхуми в основном везде такой метагалактика видит. А вот лицо не скажу. Сами должны увидеть. Лицо — это личность. Его лицо должны увидеть сами, доказав себе своей личности, чтобы тоже видеть. Вот он был со светлыми волосами, вот он нас перевел к зданию дома отца. То есть если мы стоим лицом на здание, оно имело вход чуть выдвинутый вперед. Я забыл, как это, или сень, или как это называется. То есть с небольшим таким полукругом. И потом несколько этажей. Но владыка сказал, что он четырехэтажный, а потом сбоку посмотрел, там окна. Четыре этажа. А вот так вот, если смотреть вот в сторону вокзала, вот примерно расстояние, как до вокзала отсюда, вот так сбоку высокая стена, метров 6-8. Ну, сдалека сложно. Здесь именно видится развал стены, разобранные кирпичи, длинная дырка. И с другой стороны небольшая такая стена, метра 2. Осталось, еще не все разобрали. Стены рая называются. Зачем высокая стена? Некоторые верующие представляют, что рай еще есть. Выходят на службу Петр или его заместители. К той стене высокой, 8 метров, которая осталась, становится возле калитки. И души, которые верят в рай, приходят к калитке, он открывает калитку, они заходят за калитку и переносятся на жизнь по ментальному присутствию свободно. То есть были стены рая, которые аккумулировали жизнь только на ментале, потому что тела людей, внимание, не могли выдержать ментальную силу. Поэтому стены рая — это не от неправедников, как это нам сообщают, а чтобы защитить праведников от агрессивной среды ментального присутствия. Она была агрессивна для душ, они не могли ее выдержать. Ладно, агрессивно. Физика была трехмерна, астрал был четырехмерен, ментал был пятимерен. Вот пятимерное состояние души верующих не могли выдержать. Почему? Их готовили только к четырехмерному состоянию на астрале. А к пятимерному почти никто не готовил. И стена стояла, чтобы защитить от пятимерности, а внутри рая было состояние смешанное пяти-четырех-трехмерности. Поэтому там была физическая адаптация, астральная адаптация и ментальная адаптация. И только постепенно очень сильные, крепкие души подвижников могли строить вокруг рая то, что это назвали небесным Иерусалимом, городом, то есть в пятимерности. И вот мы общались с Серхием Мусоровским как одной из такой сильной души, которая даже в отдалении построила храм, чтобы собирать те души, которые далеко появятся от рая. Все. Ну, это если взять такую историю ментального присутствия. Сейчас мы были в ментальном присутствии, где мы находились в семимерности метагалактической. Как это происходит, я сейчас отдельно расскажу. Мы поднялись, мы вошли в дом, в здание. Я сказал, поднимаемся в зал отца. В принципе, там была лестница. Ну, тогда, так как многие стояли, как поднимаемся. А мы понимаем, что вы начинающие. Владыка Кутхуми просто взял вас и переставил в зал. Но несколько наших тел, которые соображают где и как, они спокойно по лестнице на четвертый этаж поднялись. Все понятно. На четвертом этаже, если вы поднимались по лестнице, вы могли видеть очередь в зал отца. Ну, справа вдоль перил стояло несколько человек на прием. Ну, так как у нас тесные стосунки с отцом, мы вне очереди. Ну, команды принимаются вне очереди. И мы зашли. Вы общались сейчас с отцом небесным. То есть на ментале официально живет отец небесный. Он вам так представился, но чтобы вас не пугать, отец сказал мне не сообщать вам, потому что некоторые из вас видели, если бы я сказал «Отец Небесный», сработала бы религиозность предыдущих воплощений. Ну и некоторые лежали бы на полу и говорили: «Боже, о Господи, спаси нас, извини, что мы к тебе вышли, так просто с тобой общаемся». А ему хотелось просто пообщаться, потому что вползают в зал все вот те в очереди к Отцу Небесному. Поэтому мы не стали сообщать настоящее звание. Это другой отец, чем был лет 100 назад. Отцы как бы так, иерархия меняется, они тоже меняются. Но это Отец Небесный со всеми полномочиями. С правами и возможностями. Вот он с вами пообщался, я все рассказывал. У него короткая стрижка. Все, ну там, чуть по плечи. Все. Владыка Куткуми стоял, смотрел. Нас поддерживал, кого-то из вас там поддерживал, чтобы вы вообще не расплылись от страха. Отец. О, Господи. Житель металлогатики. Ну, отец. Да, он высокое существо, намного мощнее нас, но он житель металлогатики. Только в более высоких уровнях подготовки и выражения. Ну и все. Как писала в «Тайной доктрине» Блаватская, нет отца, который раньше не был человеком. Помнит свое человеческое состояние и понимает, в каком состоянии вы к нему пришли. Увидели? Увидели. Вот он сказал, разрешил мне сообщить о своем звании, только когда мы вернемся. Ну, сообщаю. Вы общались с Отцом Небесным. За ментал отвечает, внимание, изначально вышестоящий отец ментального присутствия метагалактики, это его официальное имя, или планетарное земное, отец небесный. Потому что небо – это воздушная стихия, которая входит в ментальное присутствие. И ментальное присутствие организуется разработкой воздушных стихий, внимание, всех планет метагалактики. Наша одна из них. То же самое, когда мы говорим, что наша планета вошла в физику метагалактики, мы представляем, что вся физика метагалактики на нашей планете. Это бред. Поверхности всех планет, где есть жизнь, или может быть в перспективе, ну, допустим, поверхность Марса. Вся поверхность всех планет объединяется в одно физическое присутствие метагалактики. И наша планета лишь небольшой кусочек физического присутствия метагалактики. Но чтобы такие сложности не объяснять всем, мы говорим, первое присутствие метагалактики – это наша планета. И тогда людям легче это принять. Когда говоришь, что первое присутствие метагалактики – это поверхность всех планет, которые есть в метагалактике, где хоть какие-то элементы жизни возможны, те, кто начинает это представлять, входят в ментальный шок. И уже доказать им, что вот там за окном первое присутствие метагалактики невозможно. Они говорят, это физика планеты. Это не первое присутствие метагалактики, это физика планеты. И вот смысл в том, что планета была закрытой системой, где имела свою физичность. А за последние 12 лет, с 99 года, ну 13, вот, даже 14, она стала открытой системой. И ее физичность встроилась физическую структуру первого присутствия метагалактики. Наш ментальный план на планете Манас был закрытой системой, но за последние 13-14 лет стал открытой системой и встроился в ментальное присутствие метагалактики. Пускай первого присутственности, но он же встроился. Сейчас объясню, что это. Все. И вот Отец Небесный отвечает за все ментальное присутствие и конкретно за нашу планету, как Отец Небесный, вот в плане ментального присутствия. Все. Я специально показал в центре А маленький домик. на перспективу он вот таким выглядел, маленьким. Он полутораэтажный. Вот раньше там жил Отец Небесный. Несколько лет назад мы в Киеве делали ментальный синтез. Мы входили в это здание и выходили из него в рай, тогда рай еще существовал. И вот тогда мы доказали, что мы через дом Отца в центре рая можем выходить в рай. С этого момента началось закрывание рая. У нас на записи это осталось, я объяснял. Киевлянам. Когда Отец завершил действие рая, а рай действует только на одну эпоху. Если говорить о шестой расе, здесь другой рай, метагалактический, если его нужно назвать раем. Почему? Ра – это имя солнечного отца. И рай – это солнечные отношения жизни для планеты. А у нас сейчас метагалактические отношения жизни для планеты. По привычкам людей мы эти места называем раем. Но принципиально зависимость планеты только от солнечной жизни завершена. И сейчас наша планета зависит уже от метагалактики, от универсума. То есть в координации с метагалактикой и универсумом. А это другая жизнь и другие возможности. Все. Так как отец перестал жить в доме в центре рая и поставил вот это соседнее рядом здание вне рая, зачем? Чтобы самому не зависеть от солнечных условий, которые фиксируются в место, где вы видели стены, обойти в условия метагалактики. Домик он туда поставил. Вы скажете, а почему домик маленький? Хитрость в том, что для тех, кто выходит после смерти, он большой. Он для нас маленький. Вы получили 4 присутственные тела. И для вас этот домик имеет вот такие размеры. Я не шучу. Вот такие размеры. А для тех душ, которые имеют планетарную подготовку, их души выходят в 4 граммах. И это души первых 3 присутственностей первого метагалактического присутствия. А у вас 4 проявленных. Разница. И вот они еще меньше. То есть они не пальчик с пальчиком, и даже не с ноготок, а на кончике ноготка 2 миллиметра. Представьте, на кончике ноготка. Я не шучу. Это тонкое тело человека-планеты. Для вот такого тонкого тела в 2 миллиметра здание вот такого размера, оно большое. Если рядом 2 миллиметра стоит. Очень большое. И в этом крупном здании на 3 ментальных присутственности, когда там таких 128, якобы сидит отец. Он там не сидит, но душа так считает. Подходит к зданию в раю, заряжается эманациями, и ее переносят на ментальное присутствие в жизнь. И потом она вот подрастает до крупных существ, которых вы видели, которые к вам подошли, которые живут уже метагалактической жизнью и имеют не 2 миллиметра, а имеют вполне ваши пропорции жизни. Но это очень сложно. Я когда-то, вот научившись синтезе, выходил к своей бабушке. Она давно умерла, еще в 70-х годах, но она так меня любила, что там была сложная ситуация по ее уходу. Я как подросток так среагировал на это, вот у меня в памяти осталось. Думаю, ну что, вышел к бабушке. Вот выхожу я со своей подготовкой, еще не сильно синтез на это, когда только начинал. Подхожу к зданию, оно у меня вот такого размера. Думаю, ого, начал сокращаться. Заглянул в окно, женщина там на меня испуганно смотрит. Я вспомнил свое лицо подросткового, она меня узнала. Тогда мы пообщались с душой бабушки. Ну там, надо было долг ей вернуть. В духе называется. То есть она очень хорошо нас любила и поддерживала свое время. Пообщались, она впитала состояние, выросла. И перешла на другое присутствие. Как вам? То есть вышла из этих обстоятельств жизни. А так у нее ограниченная сфера существования была. Если вы хотите знать, как живут люди планеты на астрале, есть хороший фильм «Куда приводят мечты». Если вы это видели, там идеально показаны условия астрального, внимание, планетарного существования, не метагалактического, планетарного. А в метагалактике свободные пространства, как на физике планеты. То есть если на планете это были отдельные объемы пространств каждой души, знаете, как вот коконы какие-то астральные, то в метагалактике это одно свободное присутствие, как физика планеты, где ты можешь свободно перемещаться по всему присутствию. На планете такого свободного перемещения не было. Поэтому все христиане там, или религиозные деятели молились, входили в один эгрегор, и зависит от этого эгрегора существовали в маленьком пространстве какого-то там ментального или астрального выражения. Это можно назвать не эгрегором, а христиане называют там общим христианским полем или церковным полем. Какая разница? Юридически на планете это называлось эгрегором. Сейчас эти отношения ушли, и развитые души свободно ходят по всем присутствиям этой галактики. С историей планеты мы закончили. На этом, на все последующие синтезы с историей планеты мы закончили. Выше крыши не прыгнешь. Мы еще на 7-м синтезе вспомним историю Будды. Я вчера чуть рассказывал, потому что для активации лотоса, с чем мы будем заниматься, состояние Будды нам понадобится в ваших телах. И все. Все остальное мы сейчас будем идти чисто метагалактически. С этим все. Значит, еще такой момент. Кто не видел ничего, я вам сочувствую. Надо развивать свою веру. Но есть два варианта. Первый. У нас есть такая методика, которая называется погружение. Может, кто-то из вас занимался. Если никто не занимался, у нас есть ведущая синтез Тамара, которая ведет дом здесь. Она пока единственная, кто здесь может заниматься погружением. У нас это специальная методика, специальная подготовка там. Разные сложные виды контроля, фактически, за редким исключением, все, кто входит в погружение в специальный огонь владыки, видят на присутствие. Если вы в погружении, хоть раз что-то увидели, а потом участвуете в таком же миракле, вы вспоминаете, как вы видели на погружении. И мозг по памяти включается в такое же видение. Это первое. У нас по стандарту синтеза рекомендуется хотя бы один раз пройти погружение. Почему? Там в погружении показываются лично ваши проблемы души и лично ваши какие-то отработки, разработки. Я подчеркиваю, хотя бы один раз. А вот более методика есть, если вы увидели хоть раз сами, вы можете потом повторять сами. Миракли. Если не смогли, я не помню, что на погружении кто-то не смог, ну такие вещи бывают. Редко, но бывают. То есть от всех не убежишь. У меня тоже несколько раз было за все годы службы. Я погружениями уже не занимаюсь. То есть это такой этап, когда мы растем, но владыка говорит, тебе больше нельзя, и мы занимаемся другими задачами. И второй вариант, кроме погружения, это с группой сильных ведущих. Рвануть по какой-то сильной практике, которая вас полностью раздавит, и вы увидите. Раздавит это не в смысле, что вы без тела останетесь. А когда все вокруг видят, обсуждают действия, а ты ходишь с ними, и тебя вот, знаете, а это продолжается 2 часа, ты не знаешь, что делать, потом в какой-то миг от перенапряга у тебя все взрывается, ты сам все... Ну или еще такой вариант, индивидуальный тренинг, когда вот мираклем ходишь не с командой, а вот вместе выходим и подтверждаем владыки, допустим, фаш на свит, фаш на крицу. И вот когда ты становишься в кабинете с другим человеком, я, допустим, всегда требую так, встань, увидь владыку, оденься, ощути. И вот индивидуальный тренинг, когда ты подтверждаешь что-то владыке, а кто-то как свидетель должен подтвердить, в этот момент ты можешь сам включиться. Почему? Я стою, вижу, ты стоишь, не видишь. Идет обмен между нами. Я вижу, ты не видишь, я вижу, ты не видишь. Ты насыщаешься тем, что рядом с тобой человек видит, и начинаешь сам видеть. То есть, грубо говоря, в индивидуальной методике, в синтезе возможен обмен. Даже невозможен, он нормален и естественен. Когда вы вместе что-то делаете, вы напитываетесь от того, кто видит и умеет. В итоге преодолеваете свое невидение и неумение. Это один вариант, погружение второй вариант. И третий вариант. Если вы по-настоящему поверите, Закон Метаглотки гласит, видят все, слышат все. Все. Границы видения и слышания по мере вашей подготовки. Ну, хотя бы чуть-чуть. И вот те места, что я вам показывал, видеть вы могли. Вы могли не видеть проход. Спасибо, точно. Вы могли не видеть проход сквозь пространство. Но Серафима Саровского, его храм, местность перед храмом. Мы специально делали понижающую мерность, чтобы вы стояли в мерности близкой к четырехмерности, чтобы вы видели привычным взглядом четырехмерность. Ну, это первая присутствие фактически. То есть все, что я вам рассказывал, вы могли видеть. Все, что я вам комментировал, вы могли видеть. Если бы вы поверили в это, вы бы это увидели. Это была проверка на веру. Лично вас. Поэтому, когда некоторые говорят, я тут сильно верующий, приходят на занятия, в Миракле не видят, я всегда сообщаю, с точки зрения Отца Небесного, ты неверующий. Ты верующий с точки зрения той церковной практики, которая считает, что исполняет и стал верующим. Но исполняя церковную практику, не факт, что ты стал верующим. Ты просто стал исполнителем церковной практики. А верующий – это когда ты веришь в Отца Небесного настолько, что видишь Его. И вы сейчас перед Отцом Небесным прошли проверку своей веры. Отца надо видеть. Ладно, Серафим Саровский, не все в святых верят, но в Отца Небесного, в Аллаха по-мусульмански, извиняйте. Аллах тоже жил в раю, не ошибаюсь? Тоже жил в раю. А для православных в раю живет Отец Небесный, для мусульман в раю живет Аллах. Это одно и то же лицо. Так что пугаться этому не надо. Увидели? Вот так вот. Поэтому веру надо укреплять, веру надо развивать, и в этом стандарте развиваться. Других вариантов не вижу. Кстати, и других вариантов нет. Все. Знаете, вот есть такой тест разумности. Это когда ты увидел себя в зеркале. То есть, если ты умеешь различать себя в зеркале, ты разумен. Различать себя, я не шучу. Это один из тестов на разумность. Вот то же самое тест в метагалактике на на умение верить. Это когда ты увидел отца или другого существа, или владыку на другом присутствии. Фактически это тест на метагалактическую разумность. Не себя увидел, это планетарная разумность, а другого увидел, это метагалактическая разумность. Когда вы читаете в книжках, и там написано, вот, с нами никто не общается, там, из других цивилизаций, ну, вообще-то хотели бы, а вы уверены, что вы их увидите? Или захотите это сделать? Это то же самое, как сейчас с Отцом Небесным. Ведь это ментальное присутствие всех планет, всей метагалактики. Не только нашей планеты, а всех планет метагалактики. Всего ментала метагалактики. Мы были на метагалактическом присутствии. Оно для всех одинаковое. Но видим мы только своих, если видим. Почему? Страшновато. Как лучше не заметить. Такая грань. Просто у некоторых новеньких вопрос, о чем мы не видим инопланетян в метагалактике? В принципе, с ними пообщаться можно, я несколько раз видел, а вы готовы их видеть и с ними общаться. Они тоже многоприсутственные. Метагалактика одна для всех. У них есть и физическое выражение, и многоприсутственное. Через многоприсутственное общаться с ними легче. А оно нам надо, когда мы своих боимся. Серафим Саровский – это свой. Половина стояла и боялась его увидеть. Если мы своих боимся видеть, я увижу, что после этого. Как же? Я сам себе докажу, что вам увидеть. Ладно, это наши пугалки. Будем развивать ментал. Кстати, вера – это ментал метагалактики. 12-е присутствие, подсказываю. Поэтому, взращивая силу веры, вы взращиваете метагалактические мысли, в отличие от планетарных. Я не шучу. И вера у нас относится к 12 части, а 12 часть развивает ментальность метагалактическую. Поэтому слово «вера» у нас не в виде процесса фантазийного веры в кого-то, а реального, нормального, обычного развития мысли метагалактики, которую метагалактика называется верой. Вот такой факт. И когда мы дойдем до 12-го синтеза, мы будем стяжать такую же частную сферу мысли метагалактической с телом веры в центре. Сейчас синтез образа мы стяжали, а там мы будем стяжать с телом веры. Это будет ментальное, сивоточное, метагалактическое тело. Понятно, что чем меньше у вас веры, тем меньше у вас метагалактических мыслей. Напоминаю, только к концу 5-й раз у нас появилось планетарное мышление, когда человек мог расширить свою мысль на всю планету. А до этого он мыслил континентом, городом. Помните трагедию Ромео, который боялся уйти из города, трагедия, его угнали из города. А я все думал, когда читал это, Господи, взял Джульетту, убежал в соседний город, без никаких проблем. А он ходил и мучился, боялся убежать в город. Как же он в другом городе будет в чужом? Да любишь, взял ее и унес. Все. Через 2 года вернулись в Лярко, все его простили. Бог, правда. Но это ж трагедия, уйти в соседний город. Лучше отравиться. В Италии сейчас это... Чтобы было понятно, что такое мелкое мышление. Есть городок и балкон Джульетты. Знаете, сколько в том городке живет жителей? Около 1000. Я боюсь уйти из своего родного города, где живет аж 1000 поселения. В соседний город. Меня изгнали. Вот такое мышление было лет 200 назад. Вокруг одного города фиксировалось. Дальше даже помыслить было страшно. Поэтому какие-то путешественники, которые там далеко зашли, это был целый подвиг. Оставили свои там труды, это было вообще духовная подвижность. Вот то же самое сейчас у вас. К концу 5-й раз мы научились мыслить за всю планету, летать там в разные точки планеты. А теперь нас переводят на мышление метагалактики. Вера. И мы должны научиться мыслить за всю метагалактику, расширить мышление до уровня метагалактики. И вера – это умение расширить мысли до размеров метагалактики. Так же, как лет 100 назад отрабатывали мысли, которые должны были расшириться на размер всей планеты. У учеников иерархии буквально 150 лет назад. Это даже в двух жизнях написано. Так, развитие. Ладно, вернемся, закон все во всем. На каждом присутствии, на любом присутствии метагалактики есть 64 вышестоящих присутственности, и 64 присутствия. Вот по закону все во всем. 64 вышестоящих присутствия отражают 64 вышестоящих присутствия метагалактики. А 64 присутственности отражает 64 присутствия метагалактики. И вот когда мы с вами были на 4-м, ментальном, мент это мысль, присутствии метагалактики, то вот эти 64 присутственности, каждая из них отражает все остальные присутствия. То есть первая присутственность отражает на первом присутствии четвертую присутственность. То есть первое присутствие, дробь, четвертая ментальная присутственность, это суть одно и то же, что четвертое присутствие, первая присутственность ментала. За счет этого закона мы видели Небесный Иерусалим на ментале метагалактики. Еще раз. На первом присутствии, на физике, вот-вот, у нас есть четвертая ментальная присутственность. Да? Это наши мысли в голове. Кстати. Но, так как ментальное присутствие, нижестоящее, включается вышестоящее как часть, правильно? Отражает первое присутствие. Ментал отражает первое присутствие как? Как первую присутствующую. То есть все первое присутствие поднимается в ментал в виде первой присутствующей. И чтобы вот это связать между собой, четвертая присутствующая, первое присутствие переходит на первую присутствующую, четвертое присутствие. То есть это не переходит, а одно и то же. Ты можешь стоять на ментале первого присутствия, сосредоточиться и оказаться на четвертом присутствии первой присутствии. Ладно, дальше идем. На втором присутствии, эфирном, есть тоже присутственности. Есть четвертая присутственность второго, присутственность второго присутствия. Отражаясь в ментале, второе присутствие с четвертой присутственностью переходит во вторую присутственность четвертого присутствия. Почему во вторую не страшно? Потому что раз это второе присутствие, то для ментала оно становится второй присутственностью. Но сам ментал, как четвертый, на втором присутствии является четвертой присутственностью. В итоге 64 присутственности ментала — это есть отражение и выражение всех четвертых присутственностей, всех присутствий. То есть, грубо говоря, если я поднимусь туда, на 64-е присутствие, и у меня будет четвертая ментальная присутственность, то вот это 64-е присутствие, 4-я присутственность является... Да? Вот здесь 64-м присутственностью ментального присутствия. То есть по метагалактике номер присутствия отражается во всех присутственностях взаимозависимо. Это очень важно знать. Почему? Мы в Миракле сейчас ходили в 4-е присутствие метагалактическое. Но мы в большинстве своем люди неверующие, Серафим Саровский сообщил, не знающие метагалактику. И вопрос, как мы вообще туда попали? А попали мы туда вот этим законом. Когда на первом присутствии, куда сейчас входит вся планета, семи присутственностей, мы сконцентрировали огонь четвертой ментальной присутственности, физически. Вы сосредоточились в практику. И мы просто переключили огнем четвертую ментальную присутственность на первую метагалактическую. Так как первое присутствие у нас четырехмерное, а седьмое присутствие семимерное, то все первые присутственности по всем присутствиям какие? Четырехмерные. Значит, ходить четырехмерно можно и на первую присутственность 64-го присутствия, и на первую присутственность 63-го присутствия, и на первой присутственности 4-го присутствия тоже стоит что? Четырехмерность. Только четырехмерность для ментального присутствия. Там можно перелетать, там можно ведь храм. То есть она не такая плотная, как у нас здесь на физике. В итоге, чтобы мы легко ходили по метагалактике, все первые присутственности всех 64 присутствий отражает четырехмерность физическую. Все вторые присутственности всех 64 присутствий метагалактики отражают пятимерность эфирную. Все третьи присутственности отражают шестимерность астральную, нашу душу. И мы можем с учетом нашего мерностного взгляда передвигаться по всем присутствиям метагалактики. Есть? И вот срабатывает два закона. Номер присутственности выражает мерность того присутствия, по номеру которого существует. Допустим, берем 32-ю присутственность любого присутствия. 32-е присутствие у нас 35-мерное. Значит, что на первом присутствии? 32-я присутственность какая? 35-мерная. Что на 64-м присутствии? 32-я присутственность 35-мерная. И вы можете везде, что на первом, что на 64-м присутствии метагалактики, познавать 35-мерность. Но при этом 35-мерность первого присутствия, она элементарная. А 35-мерность 32-й присутствия, 64-й присутствия, она мощная. Вся. В чем разница? 35-мерность 32-й присутствия физики, когда мы поднимаемся в 32-й присутствие, относится к первой присутственности. То есть она 35-мерна здесь, а выражается вот здесь, как четырехмерная 35-мерная. То есть идет координация четырехмерности вверху и 35-мерности внизу. Полное сумасшествие. И поднимаясь на 32-е присутствие, в первом присутствии вы стоите четырехмерно. Но поднимаясь на 32-ю присутствие, физическое присутствие, вы стоите в элементарной физической 35-мерности. То есть вы познаете и 35-мерность, и она элементарно физически похожа на четырехмерность первой присутности 32-го присутствия. Зачем это сделано? Чтобы люди физически могли постепенно рассчитать и познать многомерность. Поэтому есть элементарная 35-мерность первого присутствия, более сложная 35-мерность второго присутствия, еще более сложная 35-мерность третьего присутствия. И на 32-м присутствии, в 32-й присутственности, самая мощная 35-мерность метагалактики, настоящая. А потом выше, везде уже настоящая 35-мерность. Видели? В итоге идет сопряжение мерности первого присутствия с соответствующим мерностям всех других присутствий. То есть все первые присутственности четырехмерные, всех 64 присутствий, сопрягаются и со своими вариантами мерности на первом присутствии, и фактически четырехмерность, чтобы мы через четырехмерность смогли познать 35-32-мерность. Через четырехмерность. Вот этот закон перехода мерности для нас сейчас самый сложный закон в метагалактике. Потому что пространственно понимаем, это четырехмерность, вот тот 35-мерность за углом, это нам понятно. А когда в одном объеме, под этим ракурсом, четырехмерность под этим ракурсом, 35-мерность, наш мозг теряется и говорит, сумасшествие. И ничего не понимает. Ему нужно, чтобы 35-мерность была за стенкой. А в одном объеме это очень сложно. Поэтому действуют этапные законы метагалактики. Запоминайте, любое нижестоящее присутственность, в любом нижестоящем присутствии, отражает в вышестоящем присутствии по номеру соответствующую присутственность. То есть, еще раз, четвертая присутственность, первое присутствие, является первой присутственностью четвертого присутствия. Наоборот. То есть 4.1 4.1, это четвертое присутствие, дробь 1, первая присутственность, равно 1, первое присутствие, 4, присутственность. Угу. Дальше. Ну, пускай 2.1, равно 1, 2. Второе присутствие, первая присутственность, равно первому присутствию, второй присутствие. Кто-то просил большие цифры. 63-е присутствие, 32-е присутствие, 35-мерное, равно 32-му присутствию, 63-й присутственности 32-го присутствия. Причем не просто равно, это одно и то же с точки зрения метагалактики. Как внешнее и внутреннее в одной синтез метагалактической выразимости. То есть одновременно происходит событие и здесь, и здесь. это одно событие. Одновременно приходит событие и здесь, и здесь. Эфир физический, и одновременно идет событие на первой присутствии эфира. И это одно событие. И вот мы сейчас здесь физически, эфирно что-то ощущаем. Вот мы сейчас ощущаем, вы меня ощущаете? Ощущение – это эфир. Это первое присутствие, вторая присутствость. Вот эфир у нас сейчас в зале – это вторая присутствость первого присутствия. Но так как это эфир зала, эфир входит в эфир метагалактики как часть. То есть наше эфирное ощущение в метагалактике является частью. А метагалактический эфир – это второе присутствие. Значит, все те ощущения, которые мы испытываем в эфире этого зала друг по отношению к другу, фиксируются на первой присутственности еще и чистого эфира метагалактики, как второго метагалактического присутствия. В итоге появляется одна среда. Есть эфир метагалактики, который разделен присутственностями. И эфир метагалактики объединяет эфир всех планет. А есть конкретно наш зал, который с одной стороны обособлен от всех остальных залов, и здесь складывается свое состояние эфира. Мы ощущаем себя по-своему. Это первое присутствие, вторая присутственность для физики. Но при этом этот же самый эфир для нас с вами обособлен, а для эфира метагалактики он что? Часть эфира метагалактики. И мы считаем, что мы здесь за закрытыми стенами, а эфир считает, что мы лишь здесь маленький объем одного большого эфира метагалактики. Если научно называть эфир метагалактики вакуумом, то мы можем увидеть, как в этом пространстве масса насыщенных частиц, которые свободно могут сквозить по всему вакууму, сквозь любую темную материю, темную энергию, всей метагалактики, в любых направлениях до границ реликтового излучения, то есть до границ сферы метагалактики. Вот прямо из этого зала. И наоборот, в этот зал, с этих границ, сюда же дойдет и любой эфир. И мы, с одной стороны, обособлены собственным эфиром, и мы здесь себя чувствуем, но эта обособленность действует только для нас. Для эфира это всего лишь кусочек одного из эфирных пространств. Итак, кроме эфира совсем, наши мысли здесь являются четвертой присутственностью первого присутствия. И когда я говорю лекцию, прежде всего у нас рождаются физические мысли четвертой присутственности первого присутствия. Но наша четвертая присутственность как ментал, вроде бы обособленная, вы слышите это здесь, является частью одномоментно первой присутственности четвертого присутствия. Почему? Я же мысли говорю. И в метагалактике это часть ментальности метагалактики, там, где управляет Отец Небесный. В итоге наговорив вам какую-то тему ментальную. Мы ввели вас в практику, переключили на первую присутственность ментала, и вы стали перед Серафимом Саровским. Именно тем, что вот здесь прям среда четвертой присутственности первого присутствия. Ментальной. Осталось вас сконцентрировать, сгустить эту среду и перевести в концентрацию четвертого присутствия. Почему миракль – это два присутствия в одном? Потому что наше первое присутствие, как четвертое присутствие, физика первое присутствие, является частью четвертого присутствия, как первой присутствие. Ведь это четвертое присутствие и первое присутствие. Это же разные присутствия. А за счет присутственности – это одно присутствие. И в итоге складывается то, что мы называем мираклем. С одной стороны, мы живем на одном присутствии, но за счет четвертой присутственности мы встроены в первую присутственность четвертого присутствия и можем физически одновременно видеть как вот здесь, так и вот здесь. И посередине появляется то, что мы называем практикой миракля. Когда ты видишь и здесь, это то, что вы сейчас проходили. Допустим, у нас будет 20-й сил. С утра будет. Для ноги. Я фиксировал здесь среду 20-го присутствия. Первое присутствие 20-е. Значит, если мы вошли в Миракль, то мы сразу попадаем на 20-е присутствие. первой присутствости. Тоже миракль. И мы уже попадаем не на четвертое, а аж на 20-е присутствие Митрованатики. И вот, используя этот закон, у нас появилась практика миракля. Метагалактическая практика. Где вы сейчас и побывали? При этом, это не просто переключение, а вы действительно становитесь на 20-е присутствие. Метагалактика свои силы туда вас переносит синтезообразно. Вы там общаетесь с людьми 20-го присутствия. 20-е присутствие при этом в первой присутствии четырехмерной, вы там ощущаете себя как здесь. Но если мы дойдем до 20-й присутственности 20-го присутствия, оно там 23-мерное. И там вы уже особо что-то не можете понять. Пока 23-мерность, ваш головерсум, голограмма универсума в голове не сможет расшифровывать. Сможет расшифровывать 23-мерность, вы будете понимать 20-е присутствие. Не сможет расшифровывать 23-мерность, вы 20-е присутствие понимать не сможете. Да. Это еще не самый сложный метагалактический закон. Мягко стелим, жестко спать. Знаете, это метагалактика. Вот этот закон отражает знаменитый закон Гермеса Трисмегиста. Все во всем. Или другой знаменитый. То, что вверху, то и внизу. Я сейчас его публиковал, только метагалактическое мышление. Поэтому, когда вы читали в герменевтике то, что вверху, то и внизу, я думаю, ну, по образу и подобию. Мы внизу, по подобию отца, то, что вверху. О, это все, что мы думали. А вот это то же самое. То, что вверху, то и внизу. Только связанное в 64-х присутственное выражение. В итоге, возвращаемся к напечатанному. На каждом присутствии метагалактики есть 64 присутственности, отражающие все остальные 64 присутствия метагалактики. Закон. И именно вот этими присутственностями строят и живут те тела, которые вы видели на ментальном присутствии, которые подходили с вами общаться. Вот их тела состоят из присутственностей ментального присутствия. А ваши тела состоят из присутствий ментала. Поэтому вы можете попадать на любую присутственность. Вам это легко. Этим мощна физика. Физическое присутствие может в физических телах отстроить присутствие метагалактики внутри ядерной матрицы. А на ментале тело ментального человека может сложить только присутственности на ментальном присутствии. Поэтому мы были для них опасны. У нас была сила 4 присутствий. 4 на 128 это сколько? 512. То есть у нас было 512 присутственностей, а к нам подошли люди с 32 присутственностями. Разницу силы можете представить? Я думаю, тут понятно. Тяжеловесы против, не знаю, хрупких тростиночек. Это у нас такая концентрация мощи. Пока за 4 синтеза. И каждый синтез это добавляет концентрацию мощи на 128 присутственностей. Так, мы растем. Эти законы нам зафиксировали метагалактика. И плюс, на каждом присутствии есть 64 вышестоящих присутственности, которые отражают 64 вышестоящих присутствия метагалактики. На вышестоящих присутствиях метагалактики находится иерархия. Иерархия состоит из 32 управлений синтеза и 32 управлений основ. И на каждой вышестоящей присутственности каждого присутствия есть 32 управления синтеза этого присутствия. Есть 32 управления основ этого присутствия. Мы были на ментале. Там было 32 управления синтеза этого присутствия. Во главе их был владыка Кутхуми. Он выражал 32-ю вышестоящую присутственность управления синтеза изначального дома, изначального вышестоящего отца на ментале. И с нами общался Отец Небесный, который выражал 64-ю вышестоящую присутственность ментального присутствия. Это управитель основ ментального присутствия метагалактики. В другом своем наименовании, если бы мы к нему обратились как к метагалактическому отцу, изначально вышестоящий отец метагалактики ментального присутствия. Официальное название должности в метагалактике. Но он при этом является 32-м управителем основ ментального присутствия в иерархии. Все 64 иерархии, всех 64 присутствий метагалактики синтезируются в 32 управления синтеза и в 32 управителя основ, на вершине которых находится изначально вышестоящий отец метагалактики. То есть тот отец, который управляет всей метагалактикой. Управляет всей метагалактикой, это все эти присутствия с жителями, плюс 32 вида разномерностных материй, 32 супергалактик. Супергалактик – это в одну галактику входит много разных галактик, объектов и звезд. И всем этим руководит изначально вышестоящий отец метагалактики. Отец Небесный, который мы знаем, как вот сейчас общались, как изначально вышестоящего отца метагалактики четвертого присутствия, кроме того, что общается с нами, отвечает за ментальное присутствие, он еще отвечает за четвертую супергалактику, является отцом галактики четвертой. Эта галактика имеет какую материю? Семимерность. Все объекты метагалактики, в любом месте метагалактики, имеющие семимерную материю, относятся к четвертой супергалактике. То есть один объект может быть в этом углу метагалактики, другой в этом углу метагалактики. Но они все вместе, как только начинает сиять семимерная материя, они друг друга видят. Восьмимерную и шестимерную они чуть-чуть ощущают, но не видят. В итоге галактики строятся в метагалактике не тем, что вертятся вокруг ядра. Это помните, как машина вокруг здания, да? А качеством мерностного состояния объектов. Ну или субъектов метагалактики. Вот это общее метагалактическое строение, ментальное, самое элементарное, которое вам надо запомнить. Пример. Если вы это запомните, вы будете разбираться постепенно, более-менее легко в метагалактике. Если этого прошляпите мимо ушей, это не такие сложные мысли, то потом вообще метагалактику вы будете знать, но конкретно мы с ней никогда не разберетесь. Для этого надо знать присутствие, присутственности, мерности присутствий и иерархию каждого присутствия, входящую в общую иерархию метагалактики. Все, четыре вида знаний, базовых для метагалактики. Мерности считаются очень просто. Первое присутствие четырехмерно, раз первое присутствие это один, плюс три мерности, это фактически четырехмерное присутствие, один плюс три. Значит, 10-е, 10 плюс 4, 14-мерность. Значит, 20-е присутствие, 10 плюс 3, 13-мерность. Значит, 20-е, 20 плюс 3, 23-мерность. 30-е, 30 плюс 3, 33-мерность. Все просто. Итак, по всем присутствиям метагалактики. Самая высокая мерность, которая есть в метагалактике, 64 плюс 3, 67-мерность. В отражении 68-мерности универсума. Но это уже более сложная схема, мы с вами это проходить не будем. Пока не взрастем. Для синтезообраза и ментала метагалактики, я думаю, этого хватит. Зачем мы это вам все публиковали? Вы вчера стяжали чашу. Мы туда настяжали огонь. И после вчерашнего дня до сих пор мы эту чашу заполняем. А заполнить не можем. Вам дали какую-то такую громадную чашу, она как бездонная. Вот я уже третью лекцию читаю, она все записывает и записывает. Никак заполниться не может. Какая-то громадная чаша у вас. Я серьезно, я столько вот однотипных лекций давно уже на ментале не читал. А вот у вас чаша заполняется, все мало. Еще одну лекцию мало. И вот мы уже два дня этим занимаемся. Поэтому у вас просто большая ментальная чаша. Итак, в метагалактике есть отцы каждого из 64 присутствий. В метагалактике есть владыки Кутхуми, владыки Мории, владыки Иосиф, владыки Владислав. На каждом из 64 присутствий метагалактики. А главный из них находится за пределами метагалактики на вышестоящих присутствиях. Вот там один владыка Кутхуми. На 32-м вышестоящем присутствии метагалактики, к которому относятся все владыки Кутхуми, всех 64 присутствий метагалактики. И когда сейчас некоторые удивляются и говорят, откуда ты взял, что у нас с вами будет 64 16-тирицы, владыка Кутхуми научил. У владыки Кутхуми метагалактики есть свои 64 тела на каждом присутствии метагалактики, которые синтезируются между собой и образуются метагалактические владыка Кутхуми на 32-м вышестоящем присутствии метагалактики. Законом то, что вверху, то и внизу. Узнав, что у владыки Кутхуми там столько тел на каждом присутствии метагалактики, мы спрашивали, а по образу и подобию у нас так? Нам ответили, так. И мы поняли, что нам тоже надо стяжать 64 тела по образу и подобию, что владыки, что отца. Кстати, 64 отца всех 64 присутствий метагалактики являются выражениями отдельных тел изначально вышестоящего отца метагалактики. И вот Отец Небесный, у которого мы были, или изначально вышестоящий отец метагалактики ментального присутствия, это мышление, ментал или синтезобраз изначально вышестоящего отца метагалактики. И одновременно все отцы находятся и в синтезе между собой, и в отдельности друг от друга. И вот этими многомерными условиями и живет метагалактика. Там есть еще и иные тонкости. Рано или поздно отцы каждого присутствия вырастают и становятся самостоятельными. Это и есть взращивание отдельных тел в метагалактике. Но пока они рождаются и взращиваются, они являются телом и соподчинены изначально вышестоящему отцу метагалактики, чтобы жить один в один в синтезе этого. Ну, я думаю, ментальная чаша насытилась. Мы вчера с вами стяжали эталонные мысли. И стяжали эталонные аппараты в сферах мыслей. Вот теперь представьте, все мысли, которые мы сейчас вам метагалактически направили, включили обработку эталонных мыслей и аппаратов в ваших сферах мыслей. И вы возожглись этим. Чтобы идти дальше, мы сейчас с вами стяжаем, сейчас практика, потом будет перерыв, мы сейчас с вами стяжаем 64 пакета эталонных огнеобразов. Дело в том, что ментал, записывая знания, записывает в атомы и молекулы. У нас есть метагалактическое понятие огнеобразов, где есть атомы и молекулы каждого присутствия. Вот в чем нашей науке надо развиваться. Вообразите, есть атом четырехмерный физический. Из него строится вещество планеты. А есть атом пятимерный эфирный. Это тоже атом. Из него строится, внимание, вещество эфира. Оно не менее плотное, но этот атом пятимерный. Есть атом шестимерный ментальный. Для ментала это не менее плотное состояние. Вы сейчас были у Серафима Саровского, у него было плотное здание. Оно состоялось из атомов шестимерных. Кто видел, мы стояли на площадке, которая плотная и имела каменную брусчатку в виде дороги. Это было из атомов шестимерных, которые не менее плотные, и на ментале их можно пощупать, как нашу же физическую материю. Для нас это более утонченная материя, почему? Потому что она шестимерная. А для ментала это такая же плотная материя, как и наша четырехмерная физическая. И вот есть атомы 7, 8, 9, 10. И на 64-м присутствии есть последний, самый высокий метагалактический атом 67 мер. Раньше мы различали только 32 вида атомов. Молекулы огнёвки. Поэтому в предыдущих лекциях вы найдете, что мы стяжали 32 пакета и заканчивали 32 атомом 35-мерным. Но так как наша метагалактика за последнее время встроилась в универсум, мы пока вам это не сообщаем, это такие сложный закон, то есть она стала частью универсума, и пошло взаимопроникаемость универсума метагалактики, в отражение этих процессов метагалактика для нас открыла не 32 пакета мерности, а 64. Почему? Потому что в универсуме материя 64 присутствует. А в метагалактике 32 присутствует. Вот в отражении универсумного развития у нас появилось 64 вида мерности и 64 пакета огнеобразов. Но огнеобразов в этих пакетах пока 32. По мерностям, вернее, по присутствию материи метагалактики. Материя метагалактики пока имеет 32 присутствия. Но мерностных выражений 64. В итоге на каждом присутствии у нас по 32 вида огнеобразов. В 64 вариантах мерности. Вот сейчас ваши ментальные чаши будут стяжать вместе с вами 64 пакета огнеобразов у изначально стоящего отца метагалактики. По 32 эталонных огнеобразов в каждом пакете с эталонной мерностью войдут в вашу ментальную чашу, чтобы вы могли постепенно учиться соображать в мерности любого присутствия. Смысл понятен? Вообразите, чаша. В центре зерцала. И от зерцала идет такая ниточка спины, частица, атом, молекула, элемент, точка искра, искра, капля. И пошли дальше. Шар, объем, континуум и заканчивается огнифа. Одна ниточка. Четырехмерная. Вторая ниточка. Пятимерная. Третья ниточка от спина до огнифа. Шестимерная. И по периметру чаши вот так стоят 64 ниточки, 64 вариантов огнеобразов, где каждая ниточка отражает свою мерность. Так как чаша выражает 64 сферы мысли, вчера мы говорили, они входят в чашу, да? То любая сфера мысли может взаимодействовать с любой ниточкой огнеобразов. И вот на ту чашу, что мы вчера стяжали, нам надо поставить 32 пакета огнеобразов. Это вот такие нити. 32 видов огнеобразов. Почему огнеобразов? Огонь – это сгусток огня. Этот сгусток огня оформляется образом, то есть записанной информацией. Сам по себе это сгусток, но когда на него пишут информацию, он понимается как огнеобраз. А так как информацию пишут в определенной мерности, этот огонь записывает в себя характеристики мерности, а образ записывает характеристики информации этой мерности. Ну, допустим, мы сейчас общались с Отцом Небесным. Он кому-то что-то из вас говорил. Вы не всегда его понимали. Почему? Потому что он говорил семимерно. Если бы у вас была ниточка семимерных огнеобразов, то его звуки и язык могли бы сонастраиваться с этой ниточкой. Ваша сфера мышления 64 – соорганизовались бы с семимерной ниточкой огнеобразов. В ваше мышление залетает молекула, атом, элемент его слов. Образ семимерный расходится по мышлению. Включаются аппараты мысли, которые обрабатывают образ. Образное мышление шестое, записанное в огнеобразе. Огонь падает в чашу. Помните, чаша заполнена огнем. А образ начинает обрабатываться аппаратами сферы мысли. В итоге вы понимаете Отца Небесного в семимерности. Еще раз. Отец Небесный говорит какие-то слова. Долетая к нам, они фактически могут фиксироваться какой-то молекулой семимерной. Ну, допустим, набором молекул, набора атомов, хотя мы это слышим как звуки. Этот набор молекул атомов семимерных входит в нашу чашу. На него среагирует сразу в первую очередь четвертая сфера мысли. Потому что она отвечает за четвертый ментальный, четвертое ментальное присутствие, да? Или присутствовать. Но, влетая в чашу, все образы огнеобразов, все образы семимерные, начинают отдавать семимерную информацию сферам мысли. Сферы мысли через вашу семимерную ниточку огнеобразов настраиваются на этот образ и впитывают, обрабатывая аппаратами мышления, логическим аппаратом, образным аппаратом, формальным аппаратом. А огонь, который освобождается от образа, огнеобраз, падает в чашу огня и становится частичкой чаши. При этом в этом огне есть все характеристики семимерного существования четвертого присутствия. В итоге накапливая через такое общение капли огня в той или иной мерности с характеристиками присутствия и образ с информативностью той или иной мерности, вы постепенно своим менталом научитесь понимать каждое присутствие в характеристиках материи и общаться с людьми любых присутствий, понимая их ментально, очень часто беззвучно. Мы так с Саровским общаемся, когда вы стояли перед ним. То есть внешне мы могли молчать, а между собой ментально говорить, мыслями обмениваться. Вот к этому большому перспективному развитию вас ведет синтезообраз. Нам осталось держать только 64 пакета огнеобразов от 4 до 67 мерности существующих на ваши 64 сферы мысли. И чаша будет окончательно завершена. Все. А, и тогда у вас будут появляться мысли, как четырехмерные физические, так в будущем, когда вы вырастете, 67-мерное, 64-го присутствие метагалактики. Чем выше мерность мысли, тем более эта мысль творческая для нижестоящих присутствий. С определенного вида мерности любая мысль становится материализуемой. Ну и, допустим, если вы сможете осмыслить объект в 35 мерности, он материализуется перед вами. Не шучу. Но пока так думать на физике мы не умеем. Но если научимся, это будет ментальная материализация. Причем материализация в прямом смысле этого слова, без дураков. Можно будет пощупать, выразить и даже съесть, если это будет съедобный продукт, ну, допустим, яблоко ел. Понятно, да, что? Когда вы спрашиваете, как там живут люди, ответ – материализация. Ведь на каждом присутствии есть все виды выражения мерности. Есть люди, которые легко материализуют разные предметы на каждом присутствии. Вот смотрите, мы живем больше физичности, это четырехмерность. Но у нас же на физике есть все 64 присутственности, отражающие все остальные присутствия. Значит, наша 64-я физическая присутственность 67-мер. А 32-я присутственность физическая 35-мер. Значит, если мы научимся думать мерностью таких выражений, мы на физике сможем материализовывать объекты. Вот к этому мы в том числе и расплавимся. Так ведь? Теперь вам интереснее будет это достижение. Только я, пожалуйста, не заинтриговал вас. Я сказал, четкий закон. На сегодня мы можем мыслить 11-мерностью. Материализация на присутствиях получается, на физике не особо. Я имею в виду в команде, я не имею в виду ожидания. То есть массовое восприятие мысли по всем домам. Мы отработали мыслеобраз. Любой мыслеобраз, вы с этим столкнетесь, вы поймете, какая это добрая штука. Это 8-я сфера мысли, он строится 11-мерностью. Вот мы у всех ведущих вечеров смогли отработать 11-мерную мысль, которая называется мыслеобраз. В общем, на любое поручение с вас будет требовать мыслеобраз, одиннадцатимерную мысль. Сейчас мы делаем усилия, чтобы выйти на девятнадцатимерную мысль. Это мы начнем делать с августа. Тогда наши ведущие начнут работать, Тамара поняла, на 16-м проявлении, пока они работают на 8-м, отрабатывают от 11-мерности. Попробуем с 19-мерностью. Может быть, там удастся что-то материализовывать. Не получится, а потом когда-нибудь коллективно дорастем и начнем работать с 27-мерностью. И где-нибудь мы эту заразу найдем и научимся материализовывать физически. Вот так, коллективным огнем, мы постепенно нарабатываем мерностное развитие в метагалактике. Кстати, разрабатывая мыслеобразы последние 10 лет, до конца не знаю этот закон. Мы создали определенный огонь по планете. Внимание, что за последние 10 лет математики планеты, одна группа математиков, научилась решать задачи вплоть до 11 мерностей. 10 лет назад не умела. Год назад я прочитал статью, когда они сказали: «Ура, Эврика, мы научились решать задачи 7-мерности, 8-мерности, 10-мерности, 11-мерности». С 2001 года все наши ведущие сдают мыслеобразы, раскручивая мысли 11-мерные. Мы так их накрутили по планете, что математики, сонастроившись с этой энергией, своей линией развития, к нам не относящейся, но они настроились на то, что мы набухались метагалактики на планету и научились решать задачи 11-мерные. Поэтому у некоторых вопрос, а как вы помогаете развиваться планете? А вот так. Правда, это очень нелинейные связи, и люди, не верующие, скажут, да вранье это все. Они просто научились решать 11-мерные задачи. Но есть другая проблема, которую знают физики. Чтобы решать 11-мерные задачи, надо владеть 11-мерной энергией. Нельзя получить мысль 11-мерную без энергии 11-мерной. Закон сохранения энергии знаете? Знаете. Вопрос, откуда появилась энергия на планете? Если именно за последние 10 лет математики научились решать 11-мерные задачи. Ну, явно шли к этому 10 лет. До 2000 года они как-то не могли это решать, и таких мерностей не знали. Помните закон? Все во всем. Это об этом. Одни держат огонь 11-мерный, отрабатывают, стабилизируя энергию. Другие берут энергию, обрабатывают по-своему, и из этого рождают 11-мерный математический аппарат. Почему я радуюсь математикам? Если они научились решать математические задачи 11-мерные, пройдет 10-20 лет, и у нас появятся предметы, 7, 8 и 11-мерных. Развитие. И мы все больше и больше будем встраиваться в метагалактику. Но это всего лишь первое присутствие метагалактики. Поэтому, когда вы будете сейчас стяжать пакеты огнеобразов разных мерностей, знайте, что это не только лично вам, а это ваше служение всей планете. Когда критическое количество людей превысит определенное количество, я могу сказать, когда мы превысили 2 с чем-то тысячи, ну примерно 2,5, точную цифру не скажу, количество людей, имеющих мерностные мысли на планете, эта энергия на планете стала устойчивой. Закон. Количество, переходящего в качество. Диалектический материализм. Вот так вот. Поэтому, когда у нас появляется количество людей, имеющих в чашу за 2500 накопленные пакеты огнеобразов, а вы первая команда, которая будет стирать 64 пакета огнеобразов. Раньше нам было нельзя, у нас было 32 пакета огнеобразов. Сейчас мы будем 64. Мы в универсуме вошли в последний месяц. После этого мы начали пользоваться этим законом. Вот нам надо 2500 человек, ну может быть для универсума 4. Которые стяжают такую практику, как вы, и эти мерности на планете станут все устойчивее и устойчивее. Так планета развивается в мерностях метагалактики. Через человека. И человек по образу и подобию Отца творец в том, что то, что он стяжает, является законом для планеты. если один стяжал, могут стяжать все. Если стяжал коллектив в несколько тысяч, для планет это становится аксиомой развития. Вот так мы через синтезы развиваем материю планет. В итоге вы сейчас стяжаете для себя, а служите развитию планеты и человечества. Служа другим, ты восходишь сам. Вот такой интересный закон. Метагалактический. Практика. Я понимаю, что поверить в это крайне сложно. Ну вот мы уже 12 лет этим занимаемся, я имею в виду синтез. И все более убеждаемся, насколько правильно он действует. Просто опыт уже. Поэтому я рассказываю вам просто, а вы думаете, ой, как сложно. А через несколько лет вы скажете, ой, как просто. Сложно только вначале. А когда вы вникнете во все это, вам станет намного проще. Вы сейчас сидите и думаете, ой, что же он так просто все рассказывает? Ребята, я 12 лет назад рассказывал. Только в разных вариантах. С усилением, с развитием. 12 лет мы намного проще это рассказывали. Тенденция была та же самая. Естественно, за 12 лет опыта, видения, там, всяких знаний, там, статей, изменения окружающей действительности. Понятно. Ни сомнений нет, ни вариантов нет. Ты просто этим живешь. Лет через 12 у вас то же самое будет. А вам деваться некуда. Все равно все на планете будут уходить в метагалактику. Планета туда вступает. Знаете такое? Если не хочешь входить в метагалактику, брысь с планеты. Куда? В космос. То есть опять в метагалактику. Ну а прошлый анекдот. А я под землю убил. А там мать планеты, которая служит отцу метагалактики. Скажет, иди сюда. Такой хук снизу. На! И ты опять служишь отцу метагалактики. В общем, у метагалактики все тотально. И с мамой все хорошо, и с планетой все хорошо, и с нами все хорошо. В итоге все равно метагалактика. Печальная новость. Вам никуда от этого не деться.
Свобода будет.
Да. Хочешь иди, хочешь она сама к тебе придет. Когда ты сам идешь все мягко, когда она придет, сразу намыль, сам знаешь что, и на какие-нибудь предметы. Подготовься. Помните, пришла и говорил, ты че туда не пошел. Поэтому у тебя есть свобода выбора, пока нет на это воли отца. А потом ты сообщаешь творческую песню, не моя воля, а твоя, отче. И ориентируешь свою свободу выбора на волю отца. То есть выбор у тебя есть до тех мест, пока не приходит воля отца. Там есть воля отца, выбор заканчивается, ты говоришь, все по воле отца. Военная дисциплина. Вот это метагалактика. А вот когда ты освоишь метагалактику, у тебя появляется свобода выбора, и ты можешь, хочешь к Отцу Небесному зайти, хочешь к изначально вышестоящему Отцу 25-го присутствия зайти пообщаться, хочешь к изначально вышестоящему отцу 32-го присутствия зайти пообщаться? И раньше ты хрен бы дошел до отца, потому что в дом отца только праведники входят. А теперь ходишь и самых неверующих выводишь к Отцу Небесному, и он их еще не наказывает. А они еще стоят и выкобениваются, что не верят в него. А он их не наказывает, еще с ними общаются. Да лет 20 назад жег бы на месте и не заметил бы, что какую-то толпу неверующих тварей привел ко мне на прием. Ты че? И меня бы еще наказал за это. Ой, извините, людей. Со свободой выбора. Но с полным неверием. Их официально называли твари земные. Нет, настоящий человек с верой его называли человеком. А человека без веры на небесах в пятый раз лет 20 назад называли твари земные. Без обид. Это не потому, что... Евангелие, помните, что там и твари земные, и небесные. То есть тварями называли всех живых существ. Правда, у нас это немного животным оттенком отпадает. Все-таки человек это не тварь, а тварь это почти человек, но еще не до человека. Веры не хватает. Да, не до творец. творящееся существо, в общем. Понятно, о чем я, да? Поэтому свобода выбора есть. Мы спокойно ходили к Отцу Небесному. Никаких наказаний. Ну, пошли, ну, поговорили, ну, вернулись. Все спокойно. Отец не наказывает. Метагалактика ходить и общаться не запрещает. Значит, по новым законам выбор есть. Но волю метагалактики лучше исполнить. Так что вопрос границ выбора. Раньше одно было нельзя, теперь другое нельзя, другое можно. И свобода выбора на самом деле шире. И раньше ходил только к Отцу Небесному, а теперь 64 вида отцов. В разных вариантах. Ходи, не хочу. Куда хочешь, доходи, общайся. И они, главное, всегда тебя выслушают. Не как в пятый раз. Появился в доме отца не так, выкинули. И ты думаешь, за что? И не понимаешь, за что, а тебе не объясняют, за что. И ты должен сам понять, за что. Ну, в общем, Адама и Еву выставили зря, и они должны были сами понять, за что. Ну, примерно такое состояние. Жили, взяли их, выставили, и они не поняли, за что. И они ходили и думали, а за что. И так всю жизнь ходили, думали, а за что, так и не поняли, за что. Понятно. А им никто не объяснял, за что. Свобода выбора. Выбирай сам и думай, за что. Ну, и какая печальная новость вам сообщилась, да? Именно так и было. И они приходили к стенам рая, и умершие тела приносили к селам рая. Они даже не знали, что с ними делать. Лежит человек бездвижный. Это написано в апокрифе. Ну, в Ветхом Завете считайте. И умершие тела детей и родителей Адама и Евы приносили к вратам рая. Ложились перед ними и считали, что Отец Небесный куда-нибудь заберет. Не шучу, прям так и описывается. Они не знали, что с ними делать. Их никто не учил их хранить. Ой, вот такая жизнь. Сложно. Практика. Поговорили о свободе выбора. О свободе выбора. Так что все в ваших руках. Не понравилось. Но вот по законам пятой расы в доме отца могли быть только правильные. А по законам шестой расы метагалактики все подряд. Выбирать, где выгоднее. Практика. Вот мы сейчас пойдем к Отцу Метагалактики. Мы возжигаемся всем синтезом каждого из нас. Возжигаемся ментальной чашей каждого из нас. Физически. Возжигаясь синтезообразом с живой ментальной жизнью изначально вышестоящего отца, физического выражения каждым из нас, в этом огне синтезируемся с изначально вышестоящими владыками Кутхуми Фаи метагалактического проявления, переходя в зал управления синтеза и дива на 32-е вышестоящее присутствие метагалактического проявления. Это вы за пределы метагалактики попали, вас приветствуют. И развертываясь в зале ипостаси синтеза и дива, пред изначально вышестоящими владыками Кутхуми Фаи метагалактического проявления, в форме чела, проявленного изначально вышестоящего синтеза, мы, синтезируясь с их ум, стяжаем изначально вышестоящий огонь синтеза изначально вышестоящего отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас на реализацию 64 пакетов огнеобразов, 64 присутствий метагалактики Фа в отражении и синтезе универсума Фа, в синтезе их с собой и развернуть 64 многомерностных пакета огнеобразов. Присутствие метагалактического проявления в каждой ментальной чаше каждого из нас. И возжигаясь огнем синтеза, преображаясь им, фиксируемся перед владыками. А теперь попробуйте ощутить владыку, увидите его. Это владыки 32-го вышестоящего присутствия. Считайте 96-го, 64 плюс 32. Попробуйте различить, как вы видели Отца Небесного Серафима Саровского по ощущениям. И как вы сейчас ощущаете владыку Тхун и Фаин? Это владыки, главы Дома Отца Метагалактики. Владыка владычества. То есть вся Метагалактика развертывается под управлением этих владык. И возжигаясь огнем изначально вышестоящих владык Тхун и Фаин, в этом огне мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом метагалактики. Возжигаясь его огнем, переходим в зал изначально вышестоящего отца метагалактики, на 64-е вышестоящее присутствие метагалактического проявления. Становимся в зале. Синтезируемся с Хум изначально вышестоящего отца метагалактики. Стяжаем изначально вышестоящий синтез изначально вышестоящего отца. Прося преобразить каждого из нас и синтез нас на выражение 64 пакетов многомерностных огнеопытов. От 4 до 67 мерностей метагалактического выражения в синтезе универсально-метагалактически планетарной физичности и многоприсутственной реальности. И выражение нового четырехпроявленного синтеза Дома изначально вышестоящего Отца, планеты Земля, 128 изначально вышестоящих проявленных. И возжигаясь этим огнем, в синтезе с огнем изначально вышестоящего отца метагалактики, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом единым, переходим в зал изначально вышестоящего отца единого на 64-ю вышестоящую проявленность. Единого, ментального проявления и синтезировать сху изначально вышестоящего отца единого, стяжаем 64 изначально вышестоящих синтеза, изначально вышестоящего отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас на 64 пакета 64 огнеобразов в явлении 64 мерностных вариантов присутствий метагалактики Фа и универсума Фа в синтезе трех присутственной физичности, выражение каждого из нас и синтеза нас с собой. И возжигаясь этим огнем, синтезируемся с изначальным стоящим отцом единым и стяжаем 64 пакета 64 присутствий универсума Фа и метагалактики Фа в синтезе в явлении 64 огнеобразов. Явление 64 присутствия метагалактики Фа, насыщенных 64 видами субъядерного огня универсума Фа в центре ядерности 64 огнеобразов. В каждом из 64 пакетов универсально-метагалактической планетарной действительности дома изначально вышестоящего отца планеты Земля в синтезе нас физически собой и с развертывающейся 64 вариантами мерности явления универсально-метагалактических присутствий от 4 до 67 мерного выражения. Присутствие метагалактики Фа с постепенным переходом и явлением от пятимерного до 68-мерного явления присутствие универсума Фа в синтезе с присутствиями метагалактики Фа в синтезе с собой. и возжигаясь 64 изначально вышестоящими синтезами, изначально вышестоящего Отца Единого, мы стяжаем 64 пакета огнеобразов, по 64 огнеобраза в каждом из пакетов, 64 вариантами мерности присутственного, универсумного, метагалактического выражения в физическом явлении планеты Земля, каждым из нас и синтезом нас с собой. И возжигаясь этими пакетами огнеобразов, развертываем предизначально вышестоящим Отцом Единым стяженную вчера чашу ментальную со всеми ее выражениями каждым из нас. Кого вчера не было, сейчас она вам тоже развертывается от изначально вышестоящего Отца Единого. Всем физическим телом, явленным предизначально вышестоящим Отцом Единым, становимся внутрь чаши, синтезируя синтезообразом своим, в полноте живы своей, и возжигаясь 64 пакетами 64 огнеобразов в каждом из них, 64 присутствий универсумных, метагалактически, физически, развертываем огнеобразы по чаше 64 лучами чаши от центра зеркала до вершины чаши, от первого огнеобраза спины в оси зеркала чаши до 64 огнеобраза на вершины края чаши каждого из нас. И возжигаем все их. И в этом огне мы возжигаемся огнем синтеза чаши, который забурлил на развертывание 64 пакетов огнеобразов в выражении изначально вышестоящего Отца Единого, каждого из нас. И вспыхиваем огнем синтеза, впитывая его в физическое тело, на отражение, выражение и явление 64 пакетов огнеобразов, каждым из нас и синтезом нас с собой. и возжигаясь этим. Мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом единым. Синтезируясь с его хум, стяжаем изначально вышестоящий синтез изначально вышестоящего отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас на явление 64 присутствий, 64 пакетами огнеобраза, 64 огнеобразами в каждом из нас, 64 вариантами мерности, от 4-5 мерности до 67-68 мерности универсально-метагалактической действительности, в ментальной единой чаше изначально вышестоящего отца единого каждым из нас. И преображаясь синтезом изначально вышестоящего отца единого, впитываем чашу с собой, развертывая синтез 64 присутственных универсально-метагалактических выражений в концентрации мерностной ориентации каждому из нас. И возжигаясь всем стяженным его зажженным, благодарим изначально вышестоящего отца единого, изначально вышестоящего отца метагалактики, изначально вышестоящих владыку Тхумифаин метагалактики. Возвращаемся в физическое присутствие. И эманируем все стяженное и возожженное в изначальный дом изначального вышестоящего отца. В дом изначального вышестоящего отца 94-го поколения Новосибирск с филиалами. во все дома изначального ждущего отца и филиала, участников данной практики. И изначальный дом изначального ждущего отца, каждого из нас, в явлении преображения стяженного, каждым из нас, и возжигая себя, преображая себя, выходим из практики. Аминь. Вам дали намного больше, чем я предполагал, но есть решение отца. Обсудим мы это после перерыва, сейчас без 8 минут. 8. 25 минут.